8 часов 39 минут, пятница, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Ну, слушай, я вчера чудом спасся. Чудом. Ты знаешь, что я сегодня живой, но так, это случайность.
Что? Что произошло?
Ровно в той точке, где прорвало трубу, размыло и упал троллейбус, ровно в той точке я сел в пробке. Причем долго. Пока от Путина отъезжали, они начали, если я не ошибаюсь, Путин где-то в 13.10, 13.15 начал хвалить вот наших военных летчиков, там, военнослужащих из Сирии. 13.10, 13.15. Я, значит, в этот момент... был там, у меня была какая-то встреча, что-то такое. И я где-то в 13.45 пытался взобраться на Большой Каменный. Отсюда, от Балчуга ехал. И, ты знаешь, и потом я там пролез как-то неправдами, значит, и остановился. Все, нас парализовало, никого не пускали. Я там стоял 30 минут. Что, я не поехал вчера на Первый канал. Не поехал. Я должен был ехать на Первый канал. Не поехал из-за этой пробки. Угу. Дикой. Сегодня, кстати говоря, поеду на Первый канал. Блистать. Ну так вот. Значит, я отстал ровно на том месте, где дырень обосновалась потом. Может, я что, просверлил? Ну там же кипела, кипящая вода. Плескалась, когда брызгала. Какой-то ад был настоящий. Вот от Большого Каменного моста сюда направо, понимаешь, на Софийскую набережную. Очень красиво. Хорошо, я живой, а то бы провалился в тартарары, в кипящую воду. Черт побери, как мне это неприятно.
Скажи, пожалуйста. Нам бы тоже было бы неприятно.
Да.
Кто бы нам вел передачу?
Да ладно, Господи помилуй. Ты знаешь, это вот мне очень великий Тамразов рассказывал как-то историю. Николай Шуич, значит, о том, сколько нас будут помнить, один радиоведущий, сколько нас будут помнить.
Сколько?
Значит, и Николай Шуич Тамразов сказал, 15 секунд. 15 секунд. Я думаю, вот примерно так, да. Ну, хорошо. 18 секунд.
Сурово.
А? Ну, а что, правда? Путин едет в Крым. А, значит, я вот эти оба, ну, по Путину есть две темы. Одна из них его поездка в Крым и вообще, что сегодня 18 марта, а 18 марта это значит день, когда Крым был, воссоединился с Россией 2 года назад. Это дата. Ну, Георгиевский зал и все на свете. Что мы будем больше отметить? Давай отметим вступление в Крым. Крыма назад к нам. Возвращение Крыма. Прекрасное. Мне кажется, вот это надо. А, хорошо, выступает Тащин Жойкин.
Власти захват, вооруженный к массовой крови привел беспредел. Антиконституция полный. Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне. Наша задача наладить работу прокуратуры в этой стране.
Есть, вспоминаешь?
Шикарная
2 года назад, да. Поклонская вообще потрясающая. Надо, в смысле, дура оказалась, значит. Она...
Кровь, власть, Крым наш. Власть, кровь, мяш.
Она оказалась монархисточкой. Я хотел сказать, когда я сказал, что дура, я хотел сказать монархисткой. Ну, неважно.
Произошел переворот, власти захват, вооруженный к массовой крови привел беспредел. Антиконституция полный. Наша задача на
Она монархистка, она почитает этого самого.
Крым наш.
Она почитает монархию и, в частности, Романовых, насколько мне известно. Вот, и несколько у нее было высказываний. Что, конечно, портит имидж, потому что она могла бы быть ведь проблема национальной героини, национального героя заключается в том, что он должен говорить минимум. Минимум вообще.
Это как герои боевиков, которые чем брутальнее, тем меньше слов?
Нет, смотри, как только ты начинаешь сужать себя, ты говоришь, например, я в частности, да, я вот такая. То есть это должно быть какое-то...
Простор фантазии. То есть я сама
ничего
могу
почувствовать себя. Ничего не должно вызывать сопротивление в твоей личности. Ничего не должно вызывать сопротивление. Здесь ты должна закрывать максимальный спектр. Вот в чем дело. Значит, если ты идешь в политику или хочешь быть популярной, а или ты понимаешь, что ты уже популярна у народа, у нации, ты должна быть всехней. Как бы всехней, такой матерью, сестрой, женой, всем, как бы понятно, дочерью, матерью, сестрой, женой, шлюхой, всем. Ты должна стать всем для народа. Но в то же время, нет, шлюхой не надо, надо быть целомудренной. И то есть потенциально всехней тогда, целомудренной потенциально всехней. Такой монашкой идеи. И вот, а как только ты начинаешь себя ограничивать, например, ты говоришь, я филателистка. Это слабое ограничение. Всем плевать, что ты филателистка. Ты говоришь, я в общем люблю собак, но не так, чтобы прям на собачьих площадках сидеть. Нет. Ну так, приласкать, там турпыр. Это хорошее ограничение. Всем нравится, что ты любишь собак, но ты не собачатница. Понимаешь, как только ты начинаешь себя ограничивать, например, ты говоришь, я сатанистка. Все говорят, упаньки, дашка, докатись отсюда, до свидания. Понимаешь, сразу... Или ты говоришь, например, я там, значит, вся замороченная экстрасенсористика. Ну, конечно, что это такое?
Фанатка эзотерики какой-нибудь.
Да-да-да, Блаватскую читаю. Все говорят, о, с девочкой плохо с головой, шла бы она лесом, понятно, да? И так далее. То есть, как только ты ставишь себя в некие жесткие рамки того или иного сектантства, необычности, как только ты не lights, а как только ты heavy metal в какой-то области, все сразу говорят, ну ладно, все, и все, определили, и все. То есть, она не наша.
Зато те, кто остается,
здесь,
они более яростные.
Мне кажется, Поклонская, конечно, совершает большую ошибку. Но в смысле, что она могла бы быть Марианной всей нации, но она избрала узкую секту, и она вот, значит, в узкой секте. Ну, хорошо, тем не менее, мы ей очень благодарны за няш-мяш, за эти сжатые челюсти конституционные, вот это вот. Мы ей очень благодарны. Хорошо, а Крым... Сейчас кто-нибудь был в Крыму недавно? Расскажите мне про Крым. Мне нужен совсем свежак из Крыма. Если вы в Крыму и прямо сейчас слушаете нас, либо только что были в Крыму, либо вот недавно были в Крыму. Ну там, в феврале-марте были в Крыму. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, директор совхоза.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот, ну, жену с ребенком отправлял в Крым неделю назад.
Приехал. Расскажите, что они рассказывают.
Ну, крымчане уже как бы не особо-то довольны.
Нет, крымчане вообще, я вам должен сказать, крымчане вообще никогда не были довольны. А чем они недовольны сейчас?
Налоги, оказывается, платить приходится.
Приходится. Дальше еще.
Они в шоке, то не было ничего, а тут бац.
Ну, конечно, вот. был бардак, да.
Цены очень сильно взлетели. Вот да. Была путевка, да, в санаторий на двоих, у меня жена с ребенком на две недели, 113 тысяч я отдал.
Ага. Скажите, покушать, а соответствует качеству?
Да нет, конечно, когда там будет соответствовать, я не знаю.
Ну вот люди говорят, вот простите, я относился со скепсисом, честное слово говорю, я относился со скепсисом к русским курортам вообще как таковым. Ну, мне кажется, и в этом мое главное концептуальное утверждение, что русские не народ услуг. Русские не народ услуг. Для того, чтобы быть народом услуг, надо быть предупредительным.
Нет, единственное, у них санаторий же был, да, то есть там свободного времени не было, потому что там обед, процедуры, ужин, процедуры, все вот это. Но на самом деле цены очень сильно взлетели там.
Да.
В потому что она говорит, вот поужинать с ребенком, допустим, пойти просто в кафе, они ездили в Коктебель, да, и там в каком-то кафе покушали вдвоем с ребенком на 5000 рублей.
На 5000 рублей?
Да, стали делать, как в Сочи стали делать. Мы, помню, ездили в Сочи, где там...
А качество, конечно, ниже, чем в Сочи. А? Качество ниже, чем в Сочи.
Конечно, ниже. Но тоже стали делать, как в Сочи. Допустим, цена стоит за 100 грамм мяса, тебе приносят шмат там в 400 грамм.
Ага,
и просят,
ага,
и просят заплатить за эти 400 грамм.
Ой, вот такие игры везде в Европе с рыбой. Слушай, с мясом, слава богу, нет, но с рыбой, конечно, игры такие.
В Черногории, везде. Да, в Черногории я с такими.
Да везде, господи, да я умоляю. В Испании то же самое, еще где.
То же самое, да.
Во Франции то же самое. Те говорят, да, абсолютно. С рыбой это игра, конечно, в эти граммы. Это что-то. Я говорю, насколько стоит рыба? Ну, столько, ну, давай. Там тебе ребята говорят, ну, она 800 грамм. На, умножить на 8, понятно? Умножить на 8, была цена, например, не знаю, там, не знаю, 15 евро. Хорошо, очень хорошо. Умножить на 8. Чтоб вы были сгорели, а? Вот заразы. Вот то же самое, с рыбой везде такая история. Но с мясом, это вот крымская история. И в Сочи, кстати, тоже. В Сочи в сетевых отелях 3-4 звезды вполне уже европейский уровень, так что не надо про русских, говорит Юрий. Юрий, ну давайте так, давайте дорогу молодым, Юрий, дорогу молодым. Я человек 90-х, Юрий. Я еще к 90-х, я считаю все в долларах, в голове. И я докатил, ну так, чтобы докатиться до Сочи, со мной еще такого не было. А? Ну так, чтобы вот докатиться до Сочи, со мной еще такого не было, Юрий. Я человек 90-х, простите, ну пожалуйста. Мы же помрем лет через 60, правильно? Мы помрем. А вам дорогу молодым, конечно, дорогу молодым, нет проблем. А? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да вы из Крыма?
Да, я из Крыма.
Расскажите.
В феврале мы были в Крыму. Мне кажется, крымчане просто влюблены в Россию.
Влюблены?
Вот, очень любят. Прям, ну, русское население, татарское население смотрит.
Татарское население смотрит, но оно, может быть, не представляет в общественной жизни какой-то большой доминанты. Да и никогда не представляло. Никогда не представляло. Там 2-3 шебутных было. Шебутных таких чувачка, и вот они шумели. А так татары что, работают, работают. На земле потом причем, в основном. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Евгений.
Да, Евгений.
Ну, я тоже вот из Крыма.
Да.
Я могу сказать в двух словах, ну, как бы, бардак там жуткий пока что еще. Вот, но тем не менее, пока вот бардак, можно вот рыбку поймать.
Рыбку поймать, вы имеете в виду, в смысле, подешевле что-то, или там, сказать, там найти что-то хорошее?
Да нет, как бы вам сказать, просто... конкуренции как таковой нет, рынок открытый, работы валом, и закон еще не функционирует.
А что туда можно поставлять? Что туда можно поставлять? Вот дайте совет.
Ну, как бы не поставлять, вот по части услуг,
да.
Там рынок просто открытый, по части услуг.
Ну, например, ну, например, что, маникюр, педикюр, что там? Ну что, вот.
Да нет, допустим, автопрокат там, вот такого плана. То есть не связанное с товаром абсолютно никак.
Красавчик на приоре, позвоните. Прилетел из Симферополя вчера вечером. Гостиница в центре 1670 рублей с завтраком. Обед в среднем ресторане 300-500 рублей. Все очень нормально. Красавчик, например, позвоните. Хотите, я вам линию подержу? Напишите свой номер. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро всем.
Здрасте.
Здравствуйте,
Тамазик.
Я там, вы на сколько в пути? Я работаю там еще до сих пор. Вот. И приехал неделю назад.
Да.
Вот, ну, значит, все говорят про отношения крымчан там. Ну, прекрасно, и некоторые двоякое бывает, встречаются такие.
Да.
Меня удивляет, что там все в долларах.
Знаете же, Атаматик, извините, я сейчас скажу, как южанин, мне можно. А вы, как южанин, меня поправьте. Значит, в принципе, южане меркантильны и очень материальны. И когда крымчане что-то бузят, это не от того, что они собираются с этим что-то делать, а потому что хотели бы больше. Понятно, вот и все. Ну, денег, денег побольше.
Логистика и проблемы с материка что-то доставлять. Поэтому вот говорить о том, что какой-нибудь товар поставлять по острову, это огромная проблема, пока нет моста.
Слушайте, здравая идея моя не находит никакого применения. Вы помните, Тамазик, что я 2 года назад предложил перекопать Севаш, этот перешеек, перекопать нафиг. И закопать Керченский пролив. Вообще закопать к черту совсем. Понятно, о чем я говорю? Совсем к чертовой матери. Закопать. Понимаете? Сделать полуостров, примыкающий к Кубани. Ну, я говорю вещь очевиднейшую, и никто меня не слышит. Почему?
Но не слышат, потому что наверняка это как-то завязано потом будет с погодными условиями, которые создадутся, если мы...
То же самое. Дон. Там же проблема, что Дон должен иметь сток. Ну, Дон, там, Донец, там несколько рек. Ну, так что, а мы же перекопаем перекоп, и вода пойдет свежайшая туда, к Николаеву. Прекрасно. Прекрасно.
Не, ну, мост будет выходом из положения для многих и коммерческих там структур, и для бизнеса, и для политики.
Ты слышишь, это прекрасная идея?
Я думаю, что это фантастическая идея.
Тема, подожди, да-да.
Это вообще реально осуществить? Подожди.
А почему это нереально осуществить? Значит, Крым имеет от Керчи 4 километра перешеек. 4 километра. Понимаешь, что такое 4 километра, нет? Ну, до метро километр от нас. Километр. Угу. Вот такие 4 раза сходить до метро. Прикинь так, ты пошла в...
Да, но там глубина еще какая-то есть.
Да какая там глубина? Боже мой, это про ту глубину больше рассказывает. Послушай. Значит, нет, слушай меня. Ты пошла к метро купить сим-карту и вернулась на работу.
Угу.
И я тебя спрашиваю, а ты же хотела еще крылышки куриные, например, купить. А ты говоришь, черт, я забыла. Идешь опять к метро и опять возвращаешься на работу. Вот это весь Керченский пролив. Понятно, о чем я тебе говорю?
Да.
Ты 2 раза сходила к метро, туда и обратно. Это и есть Керченский пролив. Что там, боже мой, как бы дольше рассказывать все это, понимаешь? Взяла, спокойно засыпала его нафиг совсем.
Ну там же болото будет.
Какое болото? Там надо поставить одну большую трубу. Большую трубу. Биг труба, понятно? Биг тьюб. Ставится огромная труба. Может быть, 3 огромные трубы. Угу. Их сверху засыпается все песком. Никакого Керченского пролива больше нет. До свидания. Все. Но для того, чтобы вода Дона, Северного Донца и всей прочей ахинеи куда-то сплавала, ну, надо, чтобы она исчезала.
Для этого трубы.
Трубы пусть сам себе лежат, там, может, хамса какая-то пройдет. А мы перерываем весь Сиваш, север от Украины, перерываем. Угу. Там, не знаю, делаем шириной тоже 4 километра или 5 километров. Пролив. Пролив. Прекрасный, получается, полуостров. Ну, смотри, Крым, скажите, пожалуйста, вы полуостров? Да, мы полуостров. Только теперь не Армянск становится пограничным городом. Вернее, не Армянск, Армянск становится на проливе. Армянский пролив называем. Армянский, я думаю, Армения поддержит. Армянский пролив. Понятно, о чем я? А Керчь становится никакой не пролив. А Керчь становится как Джанкой. И все, и там ставим сколько хочешь. Хоть 8 рядов шоссе.
А как же люди, дорогу, которые купили себе дома у моря? Жили у моря. У моря. Этот раз у них нет никакого...
А мы построим специально воды к коррупционному месту. Мы доведем эту дорогу до Генеральского пляжа. Генеральский пляж. Знаешь, когда на север от Керчи ехать, там Генеральский пляж. Мы прямо в Генеральский пляж упрем эту дорогу. Чтобы все коррупционеры, которые решили там купить себе дома и понастроили там себе особняков, чтобы они обломались, чтобы они смотрели на шоссе теперь отныне и все навсегда. Понятно? И ходили в болото какое-то ужасно купаться. Вот в чем дело. Надо специально. Именно туда, где... Или в Героевку упереть. В Героевке тоже полно коррупционеров. Там пляж Героевка. Прямо в нее упереть и сказать, вот вам, заразы, получили. На! И все. Понятно?
Все, мне нравится, я поддерживаю.
Я много раз говорил об этом плане. Но почему никто не слышит меня, я не знаю. 7373, еще одного приму. Алло, здрасте, вы недавно из Крыма или вы из Крыма?
Здравствуйте. Да. Ну, в Крыму я был, я до этого очень часто туда ездил.
Да.
И, знаете, очень сильно изменились люди. Вот по особенным дорогам люди стали ездить как-то побыдляче. То есть у них, например, впустить там в ряд, это, ну, что-то такое невозможно.
Стали ездить, вы говорите, вы сравните с каким годом?
А, ну, я сравниваю, наверное, вот 5 лет последний раз назад был и в этом году был.
Да. Что в них появилась горделивость, в них появилась горделивость. А до этого они были забиты украинскими наймитами, фашистами, укрофашистами. Поэтому они пропускали вас. А теперь в них появилась горделивость. Они почувствовали гордость за свою страну. Понимаете, о чем я говорю? Все, поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Прекрасное движение, товарищи. Сейчас посмотрим, сколько баллов. 5 баллов. Нифига себе. А что вы с городом делаете? Да ладно. 5 баллов. Вот это да. Сейчас посмотрим еще раз. Значит, где особенно плохо? Значит, у нас Ленинградка. 7 км/ч. На проспекте Мира 2 аварии. 10 км/ч сначала, потом еще 10 км/ч. Дмитровка стоит. 10 км/ч. Ну, чуть-чуть. Но зато очень длинная пробка на Дмитровке. И очень длинная на Ленинградке. Значит, смотрите. 7 км/ч на Ленинском до университетского хана. Это самое. Профсоюзка 10 км/ч перед Гагарина. 7 км/ч Нижегородка, 3 км/ч текстильщики. 3 километра в час текстильщики, значит, они чемпионы сегодня по городу. И, наконец, 5 километров в час шоссе энтузиастов, потому что там и зона ремонта, и авария одновременно. Да, и зона ремонта, и авария, товарищи. А вот газопровод, перевозчик уронил яхту на дорогу в газопровод. В поселке газопровод, перевозчик средний ряд, правый ряд, уронил яхту. И вы знаете, как хорошо... А он, наверное, тащил. Сейчас же скоро сезон. Ну, там, скоро хочется уже яхту. Ну, это, во всяком случае, солнце теребит душу. И хочется или яхту, или мотоцикл, или что-то. И человек повез яхту куда-нибудь в Долгопольск. Куда он мог повезти яхту? Ну, туда, на Пироговку, на север, где водохранилище. И он тащил ее...
Выгулить ее.
Выгулить, конечно, нет, поставить на воду. Содержание яхты заключается в банкетах непрерывных. У меня был друг Ровнер, Ян Борисович. Ян Борисович Ровнер. Он держал яхту в «Спартаке» на севере, на Пироговке. Какие банкеты! Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранатов Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасанша, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, про Савченко будем говорить? А зачем? В каком смысле? 97-й. А что нового? Ничего нового. Значит, подождите. Дальневосточное убийство, тюремная воровская культура. Я хочу... А что там в Туле? Вот Экзот пишет, Экзот. А что там в Туле? Ребят, трех цыган забрали, приняли, как говорится, в России.
Одному
забрали.
Штраф выписали.
Да, выпустили. Четвертого. Уже, да? Выпустили, ты посмотрела?
500 рублей ему там.
Ага, посмотрела. Ну, в общем, трех наказали, забрали на трех человек. Никто ничего на Калужке не ронял, там обычное ДТП. Яхта упала на выезде на Симферопольку в районе съезда на Климовск-Подольск, говорит Алексей. Спасибо большое, Алексей. Значит, но яхта упала. Все-таки, по крайней мере, яхта существует. Вот это хорошо. Спасибо большое, Алексей. Значит, яхта упала на выезде на Симферопольку в районе съезда на Климовск-Подольск. Прекрасная яхта. Ну, там скорость 2 км в час, я понимаю, никто ничего не едет. Живу в Крыму, дозвониться не могу. Говорит 73-й. Яна. А обстановка бардак. А почему бардак? А что бардак? Значит, подождите. Яна. Нервы. Хорошо, все, через... Потом поговорим. Через пару лет. Дайте построить наш Керченский... Где вы же? В Крыму. У нас в Керчи все хорошо, мы строим мост. У нас все хорошо. Слушайте, значит, я вчера попал, как мне все время... Знаешь, жизнь москвича... Я не москвич. Я прожил в Москве всего-навсего 44 года.
Ого!
Всего 44 года, да. Вот, поэтому я не могу считаться москвичом. И тем не менее, я как москвич попадаю все время в какие-то переделки. Например, именно в транспортной пробке. Например, я стоял целый час, когда Эрдоган освещал соборную мечеть. Эрдоган, значит, турецкий президент, этим летом я попал в какую-то пробищу страшную перед проспектом Мира. Стоял, гудел, проклинал всех там, и, помню, непотребно. Вот. А вчера я попал как раз... Ну, вчера я, наоборот, восхищенно стоял в пробке. С восхищением. В том месте, где прорвал кипяток, ждал, когда Путин поговорит с офицерами. Ну, с военнослужащими. И такой восторг какой-то у меня был хороший. Ну вот, он с ними поговорил. Он сказал несколько вещей, которых мы не знали, что пятеро погибших. Путин подтвердил гибель 5-го российского военного в Сирии. И он рассказал про деньги. Скажи, пожалуйста... что в Сирии при невыясненных обстоятельствах погиб 27-летний российский военнослужащий Федор Журавлев. Рейтер сообщал об этом в ноябре, будто бы из поселка Пальцо Брянской области. Официального подтверждения информация не имела. Вот, вероятно, Путин теперь подтвердил, значит...
Ну, наградил вдову.
Наградил вдову, да. Значит, Журавлев служил в подразделении специального назначения. Когда его хоронили в ноябре, значит, когда его хоронили, было сказано, что он погиб на Северном Кавказе.
А.
Это неправда. Значит, ну, вероятно, теперь понятно, что это неправда, потому что Путин подтвердил, что он погиб в Сирии.
Пишут, что он был наводчиком.
Знаешь, вот то, что наводчик, то есть он показывал, давал координаты, задавал координаты, задавал координаты. Хорошо. Значит, покончивший с собой контрактник Вадим Костенко, мы помним эту историю. Мы помним эту историю, он несколько раз звонил своей девушке, а она отвечала ему, что отвечала, что сейчас говорить не может, с какого-то праздника, и он слышал музыку и хохот, и хохот. И это, ну, видимо, был депресняк, и все это вот так. Значит, потом командир сбитого турецкими ВВС бомбардировщика, штурмовика Су-24М Олег Пешков, погибший во время операции, потом Александр Позыныч, который
спасал,
да. Потом военный советник, подполковник Черемисин.
Вот про него да. Ничего не слышал, обстоятельства.
Да, ну вот, я тоже. Значит, 5 человек. Вы считаете, чисто вышли? Давайте спросим военных. Военные, позвоните, пожалуйста, скажите, вот такого масштаба операция. Мне нужны военные. 7373-948. Военные отставники, военные. Такого масштаба операция. 5 жертв. Чисто вышли. 7373-948. Позвоните, пожалуйста. Я хотел бы порассуждать. Мне кажется, дело в том, что либералы-западники, я сейчас на них обижусь мгновенно, причисляют туда же погибших в Кагалымаве. Они считают, что это результат военной операции, что это тоже жертвы военной операции. Но мне это категорически не нравится. Я считаю, что Исламское государство объявило войну России задолго до этого. Ну, реально задолго до этого. Вот, и поэтому Исламское государство воевало с нами уже. А дырявые аэропорты египетские, как бы дырявые по персоналу, по проносу там, всего-всего, значит, всегда были такие. Поэтому тут была очевидная мишень. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня отец военный.
Да.
И вот что он говорит по этому поводу.
Что он говорит?
В принципе, сработали хорошо.
Хорошо. Ну, 5 человек, слушайте. Аккуратно отработали.
Жалко, конечно. Обидно. Да. Это наши люди, это наши ребята. И да, опять же, говорят, что они выясненные обстоятельства. Да. На самом деле, мы, правда, никогда не узнаем. Но он, как военный человек, говорит, хорошо, что не больше.
Да. Слушайте, а давайте проголосуем. Вот о приемлемых, неприемлемых потерях. Вы считаете по потерям, вообще военную операцию, оцените мне, пожалуйста, потери, перевезенные грузы, перевезенное оборудование, вообще военная операция в Сирии. Военная операция вся вместе, все вместе по совокупности. Со знаком плюс 134-21-35, со знаком минус 134-21-36. Недоработано. В смысле, не недоработано, что рано ушли, а вот проведена почти 6-месячная операция. Вы ее оцениваете по всему со знаком плюс. Почти 6-месячная операция. По всему со знаком плюс. 134-21-35. Нет, со знаком минус. 134-21-36. Все параметры. Берем все параметры. Не берем один параметр. Берем все параметры. Проведена почти 6-месячная операция. И вы ее оцениваете со знаком плюс. У меня сейчас 78 на 22. 78 на 22. Давайте голосуйте, пожалуйста. Вторая сотня пошла. 77 на 23. Со знаком плюс вы оцениваете. Вы посмотрели на эту операцию, вот почти 6-месячную. И, в общем, она проведена, вы ее оцениваете со знаком плюс. Ну, я не говорю сколько, на пятерочку, на четверочку. Вы ее оцениваете на пятерочку, четверочку. И даже удовлетворительно. И даже удовлетворительно на троечку все равно. Да? Вы ее оцениваете со знаком минус 134-21-36. Со знаком плюс 134-21-35. Я останавливаю это голосование. Ну да, хотите, нет, давайте еще поголосуем. Я, честно говоря, у меня результат, наверное, уже не будет меняться. Поэтому можно было бы остановить. Ну, давайте остановлю. Я остановил голосование. 74 на 26. Хорошо. Значит, давайте военных. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, здравствуйте, Андрей,
80. Дарья была Анастасией только что.
Ой, господи, Анастасия, прошу.
Да нет, сама-то она, сама-то Элеонора, она Элеонора.
Эльвира.
Она Эльвира.
Эльвирочка, простите, что раз на самом деле, да.
Ничего страшного.
Позвольте взамен этого положительно оценить.
Давайте,
вот, всю эту прошу историю.
Вас, давайте.
Абсолютно положительно. Объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, по-моему, вот если я не ошибаюсь, пусть поправят люди. Я вот не помню, не сотый или приказ, а естественная убыль личного состава. Вот что-то подобное существовало. Это при проведении учений. По-моему, до 1 или до 2%. Это давнишний совершенно приказ о том, что...
Ты можешь себе представить, что существует норма потерь...
Ты
можешь себе представить, что существует норма потерь личного состава при учениях?
Да, и мало того, я про нее даже знаю что-то.
Знаешь, да?
Да.
Да, 5 человек – это не так много. Давайте все-таки учитывать то, что самоубийство, но оно все-таки не запланированное. Да, я уж не думаю, что это можно отнести к потерям.
Да.
Да, это, безусловно, гибель человека. Да, это, безусловно, головная боль для отцов-командиров. Но все-таки, скажем так, высшие начальники, я думаю, это поймут. И...
Жираф Мариус пишет, что 2% на учениях потери личного состава.
Дальше. Летчики. Подготовка летчиков, летные часы.
Хорошо, что я не участвовал в
проведении каких-либо вообще войсковых мероприятий, тем более связанных, допустим, с повреждением живой силы противника, но это опыт просто бесценный. На это деньги трачены в Советском Союзе были безумные. Тыловое обеспечение войск в таком контексте, где... Что там, пустыня, да, по-моему? Уникальнейший опыт. Уникальнейший.
Ну, как вам сказать, под Ахтубой же мы бомбим, а под Ахтубой там работают люди. Ну, это
похоже. Я тыловик. Я заканчивал Нижегородское тыло. Я могу вот объяснить, в принципе, очень многое вот с точки зрения именно тылового обеспечения войск.
Нет, знаете, можно, это, можно, это, можно, это, можно, можно я вам скажу беспрецедентно, на самом деле. Я, когда мы ужинали, так сказать, я не наедине, а несколько было человек, перед Новым годом с Шойгу, он сказал мне, до этого я видел Шойгу в октябре. И он мне сказал, 1000 тонн в день поставляем, 1000 тонн. А когда мы уже в декабре с ним, через 2 месяца встречались, Шойгу сказал, 2000 в день. Вы можете себе представить, 2000 в день? Ну, это ад, это просто потрясающе,
В любом случае, если Сергей Кожугетович, я не рискну называть министра обороны министром, я назову его очень уважительно, Сергей Кожугетович. Если Сергей Кожугетович считает, что... данная операция вообще была очень классной, и мы молодцы, мы вооруженные силы. Я всеми руками и ногами присоединяюсь просто за, на самом деле, очень классно, очень здорово. Нашу страну, по крайней мере, теперь уважают. Вот так
да. Я вам скажу такую вещь. Я думаю, я видел много операций. Это первая такая операция. То есть слово беспрецедентное было бы правильно. Ну, что мы видели? Мы видели 79-й год, Афганистан, ты не видала, не важно. Ну, слышала, читала.
Слышала, все-таки, конечно, да, читала, и все. С очевидцами разговаривала.
Да, значит, вот Афганистан. Хорошо. Значит, всяко попадалово было страшное, и вообще советская армия, которая хранила опыт Великой Отечественной войны, потрясающий опыт Великой Отечественной войны, вообще не понимала, как можно воевать с этими пуштунами, с этими, значит, северными... с этими таджиками, там, которые, значит, мы воевали, как-то набирая опыт там, он был очень странный, и потом он весь был потерян. Угу. Потом была Чечня, 94-й год, и страшный абсолютно Новый год, 94-95-й, страшный Новый год, да, где люди просто вообще ничего не понимают, стреляли друг по дружке, просто друг по другу стреляли. Никто не понимал, никакой связи, связь вообще отсутствовала. Понимаешь, все было, как и во времена Наполеона, когда колонна А, марш-марш-марширован. Вот тебе, это колонна А. Вот марш-марш-марширован, и все. А куда ты ушла? Черт его знает. Где ты, с кем? Никого не понятно. Как с тобой связаться? Черт его знает, непонятно. Понятно, да? То есть это было вот марш-марш-марширован. А там где-то стреляют. Ага, ну давайте откроем огонь. Оказывается, сами по себе открываем огонь. Просто идиотизм был. 94-й год на 95-й. Потом засады постоянные, там сказки, значит, наши ребята попадают в засады. Ужасно все было. Все было, значит. И все говорили, что вот у духов есть, у духов есть GPS. Значит, люди говорили об этом как о чуде. А GPS-то стоило $100. Гармин. У меня была GPS, Гармин. Понимаешь? Она $100. У них схоронное оружие под GPS с точностью 50 сантиметров. У них... да все, все они делали под GPS. У них рации были западные. То есть мы столкнулись с тем, что мы просто в валенке по связи и в валенке по ориентировке. Вот в 94-95. Потом 99-й опять. Ну, 96-м Хасавюрт. Потом в 99-м опять... И опять мы, ну, мы лучше шли уже, по-армейски лучше шли. Но с точки зрения современной армии, она была несовременная. Сейчас беспрецедентная фигня. Вот то, что произошло сейчас в Сирии, никакого предыдущего такого опыта успеха у нас нет. Это уникальный опыт. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день, капитан Очевидности.
Да, капитан, слушаю вас.
А мы по поводу еще операции.
Да, операции, да, да.
Я считаю, что чрезвычайно успешно, если рассматривать с точки зрения потерь операция, потому что из этих 5 погибших я бы смело вычеркивал 3. Человек, который покончил с собой, покончил бы с собой без всякой операции в Сирии.
Ну, может быть, чувство вот. Изоляции больше, значит, вот это
может
вот.
Быть, но подумайте, в воинской части, что оно было бы сильно меньше.
Меньше, ну, там чуть-чуть там роуминг
можно,
подешевле.
Можно выйти в магазин.
Роуминг подешевле.
Которым говорят по-русски.
Ну, может быть, да.
Да, значит, и еще 2 погибли не из-за нашей операции в Сирии, а из-за предательского удара Турции.
Да.
Поэтому здесь я бы считал, вот, если честно, да, то надо считать только 2 погибших от действий, ну, предположим, противника. Вот. За полгода боевых действий вам любой человек скажет, что такие же примерно могли быть потери, если бы полгода шли учения, например. Вот. Или они могли просто попасть под машину, или все что угодно могло случиться.
Сунь-цзы с вами так бы что? Не согласился, капитан.
Сунь-цзы?
Сунь-цзы не согласился бы. Предательство Турции... Предательство
Сунь-цзы же авторитетный человек.
Сунь-цзы сказал бы, что предательство Турции – это тоже фактор. Это фактор.
А это фактор. Конечно, да. Надо было учить.
Военный фактор.
Надо было предполагать. Конечно, конечно. Но вы понимаете, если... Ну, так можно дойти уже до полнейшего маразма, если вы...
Ну, каждом, как уж маразм? Подождите, ну где же... Ну, где же маразм? Надо было поверить, надо было, чтобы в воздухе был Су-35, который бы вел эту ситуацию, держал бы всех под прицелом. Ну, зачем, конечно. Все это заранее надо было делать. Ну, все. Ну, Сунь-цзы косяк.
Мы начинаем говорить в стиле капитана Очевидность. А вот надо было, а вот не надо было.
Сунь-цзы считает, что это косяк. Я вам от имени Сунь-цзы. Это косяк. 5 жертв. Но это действительно беспрецедентно малые потери. Беспрецедентно.
Да, и насчет Афганистана. Насчет Афганистана тоже не соглашусь, что там были большие потери. Туда за шла наша армия,
да,
по приказу. Вот, за все эти примерно 10 лет войны, я просто изучал статистику, там, по-моему, менее 15 тысяч погибших наших воинов. Вот, при этом наши, как говорят, уничтожили около 1 000 000 человек врагов.
Угу.
Вот. И при этом надо понимать, что там против нас воевал почти весь мир. Там против нас воевал Китай, Пакистан, значит, Европа поставляла оружие, США поставляла оружие инструкторов, арабский мир активно воевал и так далее. Я даже не представляю, кто против нас там не воевал. Может быть, только Северная Корея.
Хорошо, а что касается денег, давайте деньги считать. Давайте будем барыгами. Давайте, ну что?
Значит, давайте.
Я вот читаю «Эль Паис». Пилар Бонет, знаете эту шестидесятницу из Испании? Она на самом деле...
Лично-то, конечно, не знаком, но слышал от вас.
«La operación militar rusa en Siria». De menos de 6 meses de duración ha costado cerca de 33 mil millones de rublos. 33 миллиарда рублей. Вот она пишет.
Dos tequilas, por favor.
Да, dos tequilas. Dos tequilas.
Все, что я знаю по-испански.
Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Хорошо, ну скажите, вот это 33 миллиарда рублей.
Ну и что? А опять же, сколько стоили бы вот аналогичные действия? Вот представим себе, что это мы не в Сирии.
Значит, я думаю, слушайте, да? летчики должны летать. В принципе, должны летать.
Да.
Значит, туда подтягивали экипажи из разных частей. То есть они сменяемые были экипажи. Ребята прилетали, улетали, прилетали, улетали. То есть представим себе, что постоянно в Ахтубе под Астраханью идут стрельбы. Постоянно.
Я про это и говорю. Вот представьте себе, мы просто арендовали кусок пустыни где-то на планете Земля.
В Ахтубе, да? В Ахтубе. И стреляем.
Да. Да, и вот туда вот вываливаем такое же количество боеприпасов.
Там на границе
с Казахстаном есть самолеты и ракеты стреляют на такое же расстояние.
Слышала про Актобе? Там это рядом с Казахстаном.
Это вы не про Актобе говорите?
Нет, Актоба. Это
отдельно.
Ну, Актоба.
А там стреляют, вы Актобе... так его это...
Нет, я знаю, почему. Нет, я знаю, потому что мой отец имел обыкновение некоторое время назад держать... он был первый замкомандира дивизии в Волгограде. А затем он держал дивизию в Красноводске. Это, значит, еще в Советском Союзе. Имел обыкновение держать дивизию в Красноводске. И они стреляли как над Карабагазголом, вот этим вот залив Карабагазгол. Угу. Там неподалеку от места, где снималось «Белое солнце пустыни». Ну, вот. А иногда они летали в Ахтубу стрелять. Ну, из Волгограда так всегда летали в Ахтубу стрелять. Вот там стреляют, там здесь пустыня прекрасная. И над заливом они валили цели. Там пускают самолет, старый какой-то самолет. Я не знаю, почему запускали самолеты. Я сейчас не понимаю, это инженерно, как это делается? Почему его туда запускали? Почему он туда летел без людей? Короче, старый какой-нибудь самолет. А батя поднимал свои эти полки, эскадрильи. И его сбивал в мясо, и все. И он падал в Карабагазгол. Представляю, сколько там сбитых самолетов в этом Карабагазголе. Ну вот. Значит, Ашулук, село Тамбовка, говорит мне 38-й, который поправляет меня. Спасибо. Ну, мне казалось, на Прутбое тоже стреляют в Волгограде. Ну да, вот из Волгограда наши летали, и из Красноводска наши летали. Не Астрахань. Ребят, ну хорошо. Ахтуба вообще под Волгоградом, рассказывает мне 64-й. Я мог и перепутать. Я занимался в этот момент в школе все-таки главным образом. Главное мое сосредоточение было, внимание привлекали десятиклассницы и математический анализ. Поэтому не надо меня укорять сильно. Это мишень управляемая была, говорит 48-й. Позвоните, пожалуйста, люди военные, охарактеризуйте нам операцию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ой, Сергей, по своей теме, это самое, а сколько украли чиновники за это время?
Не знаю. А что, ну что, они крадут... Ведь кража чиновников происходит постоянно, это как метаболизм. Это как метаболизм, товарищи. Ну, они крадут, ну как вот, кровь по жилам.
И это закладывается уже в бюджет
операции. Лимфа какая-то течет по вашему телу, это метаболизм. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы военный.
Да, я военный, отставник, подполковник.
Пожалуйста, охарактеризуйте операцию с вашей точки зрения.
Вот операция вообще, конечно, просто бесподобная. Я сталкивался именно с действиями авиации за, как сказать, в том же самом Средиземном море, то есть на авианосце.
Да.
Даже встретить, допустим, наши, организовать взаимодействие, ну, бомбардировщики, это очень сложно.
Ага.
Очень сложно. А чтобы они летали, бомбили, я просто в восхищении, вот честно.
Ну, слушайте, а ребята 9 тысяч боевых вылетов вроде сделали, да? Я
понимаю. Это вообще, это бесподобно. На такое количество вылетов практически без потерь. Ну, учитывая, конечно, что ПВО там, ну, было очень слабенькое.
Это
там
правда, это говорить, правда. Нет, папуасы не были вооружены, это правда. Но, с другой стороны... Но
можно было схлопотать из того же самого ДШК, понимаете?
Да.
То есть ребята отработали просто бесподобно.
Спасибо вам огромное. Я тоже с восхищением смотрел на это все. Я не скрываю свою позицию. Ребят, чтобы вы понимали. Я не... значит, вы знаете, что я часто держусь на расстоянии, как если бы я был человеком...
Сторонним наблюдателем.
Не вовлеченным вовсе, без всякой эмоции. Такое часто со мной бывает. Но вообще, когда речь идет об армии, не ждите от меня, что я буду сторонним наблюдателем. Я, конечно, переживаю все, что происходит в армии, как человек изнутри, несмотря на то, что я сугубо гражданская тварь, и я вообще рядовой запаса. Но все-таки я с восхищением думаю о том, что было сделано. Значит, мне близка, конечно, авиация, там это был центр всего, была авиация, поэтому в особенности я с восхищением. Алло, здравствуйте.
Сергей, день добрый, Валерий Кубинко, подполковник.
Здравствуйте.
Конечно, уникальный опыт получили наши ребята.
Да.
Вот. И кто вас поправляет, там пионеры, они имеют в виду Ахтубинск, Владимир, 929-й Глинц.
Ага, понял.
А что, полигон Ашулук, все правильно вы говорите. Опыт да. Уникальнейший, мои там однокашники там были.
Ну, там хорошо, же обычно стреляют, там стреляют больше всего. А над Карабагазголом же тоже стреляли раньше, но теперь нет.
Ну, да, полигоны были. Вообще мы летали раньше, представительство стоит, летали в Мары. Это была мощнейшая база.
В Марах тоже, да. А потом командующего армии из Маров, генерал-лейтенанта, сняли с должности, или когда прилетел Руст. Вот этот парень, который был в Марах, генерал-лейтенант, он потом сел на Черную, сидел на черной этим самым.
Главный штаб, да.
Он сидел дежурным генералом в день пролета Руста, представляете? А я его знал лично. Ну, в смысле, мои родители дружили. Вот такая фигня.
Да, ВВС — страна чудес, как меня папа всегда
это
говорит.
Это правда, новости.
Обзор прессы.
9:35, у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты публикуют статью, посвященную Врубелю. Накануне исполнилось 160 лет со дня рождения Михаила Врубеля. И аргументы и факты рассказывают, что при жизни художника травили, работу называли мусором. А современники писали о нем: кротко сносил все удары, терпел от злобы и невежества всю жизнь, был беден и голодал, питаясь хлебом да водой, однако видел лишь то, что значительно и высоко. Вот об этом великом художнике можно прочитать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». РБК «Дели» пишут про Кехмана, который не продается. Дело в том, что торги в пятницу должны пройти торги по продаже имущества обанкротившейся компании JFC Владимира Кехмана. На продажу выставлено 25 лотов, включая яхту и автомобили, но заявок на большинство из этих предметов нет. Вот об этом читать в свежем выпуске РБК «Дели». Российская газета пишет о том, что в понедельник Роскомнадзор передаст Минкомсвязь законопроект, который приравняет веб-зеркала к заблокированным судом ресурсам. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, и, по его словам, пиратским сайтам нужно создать максимально невыгодные условия работы. Подробнее об этом читайте в российской газете. Коммерсант пишет про то, что вице-премьер Аркадий Дворкович рекомендовал Татнефти и Газпрому остановить поставки нефтепродуктов в Белоруссию после жалобы ФТС. Служба сочла подозрительным выросший в прошлом году экспорт в республику, входящий в таможенный союз. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И интересная статья в «Ведомостях» о том, что хакеры украли 25 миллионов долларов у 13 российских банков. Эта же группировка, которая подозревается в совершении этой атаки, может быть причастна к атаке на «Металлинвестбанк». Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Мент в аэропорту очень смешной. СМИ рассказали о заблудившемся начальнике полиции Шереметьево на посадочной полосе. Значит, в столичном аэропорту Шереметьево в экстренном порядке начата проверка инцидента с участием временно исполняющего обязанности начальника УВД полковника Шарапова. Это на служебном автомобиле выехал на взлетно-посадочную полосу. Еще не просто так, а чудом избежал с аэробусом А321, который уже заходил на посадку. И из-за мента, в хорошем смысле из-за полицейского, аэробус ушел на второй круг. Ну что, человек садится. Пошел уже на глиссаде, он видит вот эту точку, куда он приходит. А там чувачок носится на служебной машине.
Катается.
Да, это же пришел борт Красноярск-Москва в 7:30 утра. Что произошло? Полицейский на Форде выехал на первую взлетно-посадочную. Шереметьево, международный аэропорт. Затем на вторую взлетно-посадочную. Значит, никто не может понять, что он делал. Поскольку он там носился на скорости, люди подумали, что он просто заблудился. 60 км в час. Он двигался со скоростью 60 км в час по взлетно-посадочной полосе. Хаотично. Скажите, пожалуйста, это... Кто-нибудь из Шереметьево, скажите, этот дурдом подтверждается или нет? И как часто у вас это происходит?
И вообще, кто может выехать на взлетно-посадочную полосу? Любой?
Нет, но там как-то регламентарно. Но мы знаем, что только если Кристоф де Маржери летит. Если летит Кристоф де Маржери, тогда любой может. А? Секундочку. 7373948. Позвоните, пожалуйста, люди, работающие в аэропортах. Полицейский носится взад-вперед по взлетно-посадочной на своем Форде. Как он вообще туда проникает? Как вы вообще его пускаете? Зачем вы пустили вообще его машину? Почему машина его внутри, а не снаружи? Что произошло? Кто разбирается в безопасности аэропортов? 7373948. 7373948. Я хочу понять, как он вообще там попадает, туда попадает? А зачем ему туда? Он что, летать там хочет? Что он там, барсуков ловит? Кого он? Зачем ему иметь машину внутри? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, это Дмитрий. Я по поводу инцидента с выездом начальника Шереметьевской полиции.
Да, да.
ВПП. Там, значит, ситуация просто, действительно, человек ошибся. Я просто работал, знаю немного это.
Да.
И он выехал не на середину ВПП, он выехал просто в торец. И торец. Сам, когда понял, что он ошибся, и потом ушел обратно на объездную внутреннюю.
Если позволите, он был на первой ВПП и на второй?
Он был, он задел только самые торцы ВПП, не
да, но, середину. Если позволите, на торец и приходит самолет. Если я сажаю самолет, я выбираю на зебре, на это место, куда я иду по глиссаде, и там как раз полковник.
Да, вы правы абсолютно.
Да.
Самолет садится вот не на самый прям край, он все равно какое-то еще расстояние.
Это верно, это верно. Вот я понял, спасибо.
Ну, он же сотрудник, правильно?
Зачем сотрудник, вообще он находится? Нет, просто меня. Зачем вообще полицейских пускают на машинах внутрь? Чтобы же делать что? Ну, там должны быть люди вменяемые с мозгами. Ну, мне кажется, ну авиация. Зачем же пускаете полицейских? Так, тогда цыгане пусть с медведями, значит, джекпоты, шлюхи, все вместе пусть там будет тогда. Ребят, мы-то думаем, что там сугубо обученные люди. Да и то Кристофа де Маржери завалили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, господин Даренко, Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, на самом деле я в карго работаю, в карго.
Да.
Я прекрасно знаю, что да кто бы там ни был, пока 457 подписей и 260 не проверят людей,
да,
автомобиль, и просто так никого никто никогда не выпустит. Это очень опасно и категорически запрещено.
Да.
Такого не бывает. Это проверка с этими зеркалами снизу сверху. Хоть ты, я не знаю, кроме Федеральной службы безопасности, и то, если...
Но он же не мог, слушайте, он не мог быть пьяный в 7.30 утра, нет.
Я тоже об этом думаю, хотя в 7.30 утра может быть пьяный после смены вечерней.
Со но
вчерашней. Выехать, опять же, выехать на ВВП, это очень надо быть супер крутые, да, подходы иметь, чтобы можно было...
Все, он выехал на две ВПП, на первую и на вторую.
На две, да.
Поэтому вот первый, кто нам...
Моментально оттуда.
Да, пьяный же был, но что ж тут непонятного, говорит Юрий. Юрий! Да как же в 7.30 с утра пьяный-то?
Так с вечера не отпустила.
С бодуна это называется. Это ж не пьяный. Он не был пьяный, он был с бодуна, может быть. А? Алло, здрасте. Здравствуйте. Здрасте.
Вот имею некоторые отношения к полетам.
Да.
Даже с контактом. Но суть в том, что на внутренней части аэропорта довольно много машин снует. В том числе, допустим, машины-лидировщики. В том числе я видел и полицейские машины. Допустим, если что-то случается на борту, экипаж передает, допустим, буйный пассажир, вызывает же полицию.
Да.
И, естественно, она не будет тратить время на прохождение всяких досмотров. Она уже непосредственно находится на территории перрона. И абсолютно нет никакой проблемы, находясь на территории перрона, попасть на ВПП. То есть ошибиться там, случайно заехать, я не знаю. Там стоят знаки, там стоят световое техническое оборудование.
Да.
Там, я не знаю, это однозначно надо быть неадекватным, нетрезвым.
Слушайте, Иван Славин пишет, да вот же было видео, где в метро на мотоцикле катались, а там еще труднее.
Тем более, я не думал, что директор Домодедово любил по ночам, когда заходов не так много, покататься на своей машине, как там, книжник или кто он, я уже...
Да, слушайте, подождите, а там уже 3 километра всего.
3300.
3300, ну только разогнался, да и все. А?
Ну, прекрасно. Но, правда, там стыков много, немножечко некомфортно.
Бубух, но... бубух, бубух, да?
Да.
Как интересно. Ладно, послушайте, это же похожий случай с Мартыненко. Тот тоже заблудился и так далее, пишет Манул. Рассказы про зебру расскажите французам. Это только с краешку заехали. Ребят, я не знаю, я не летчик, вы знаете, я не летчик, нет, я не волшебник. Я садился только в Мячкове и в Быкове. Быково, аэродром Быково. В Мячкове с 400 метров, там, четвертого круга, с четвертого разворота, а этот самый, с круга на четвертом разворота. А, значит, в Быкове с 2 километра мы заходили, там нас загоняли на круг на 2 километрах. Ну вот, я знаю, что когда ты идешь вниз, ты прицеливаешься в какую-то точку, ну, примерно так ее визуально оцениваешь точку, куда ты придешь. Где ты его повесишь? Вот, значит, ну, сначала ты его вывешиваешь в метре от земли, потом убираешь рут, он сам садится. Самолет же садится сам, как известно. Твое дело его привести. Ты его привел, и в метре от земли ты замираешь и выключаешь рут. То есть режим управления движением полностью. И он за счет благородства, самолет это очень благородная вещь, за счет своего благородства он за счет благородства конструкции, благородства и все, он сам приходит. Видишь, вот от метра до полосы, он вот так садится, смотри, смотри. Смотри. Сам, понимаешь? Знаешь, что я сказал? Вот так.
Красиво говорить.
Ну, конечно, под шорох ресниц. Ну, вот это все. И ты знаешь, а там подполковник носится, говорит, полковник. Человек, подожди, полковник Шарапов. Полковник, сейчас можно посмотреть, как его. Полковник. А там у тебя под жопой полковник носится. Но я бы их не пускал вообще. Поставьте забор, ментам нет дороги сюда. Что такое, я не понимаю. Россиянам предлагают обосновывать посещение неблагонадежных стран. Министерство внутренних дел предложили составить список неспокойных стран для длительного въезда, в который россиянам придется теперь предоставлять обоснование. Это про полицию разговор. Полиция, Министерство внутренних дел. Сейчас не сумасшедший депутат, никакой не сбесившийся принтер, ничего такого. Нет. Замначальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров в ходе совещания в Совете Федерации поставил вопрос о том, что граждане России, когда они едут в подозрительную страну с точки зрения господина Макарова и МВД РФ, должны объяснять, зачем они туда едут. И тогда получать де-факто выездную визу. Понятно? Де-факто выездную визу. Туда. Значит, странные страны нельзя запретить. Ранее судимым по экстремистским статьям Уголовного кодекса запретить. И так далее. Инициатива МВД связано с попыткой предотвратить распространение экстремизма на территории нашей страны, говорит МВД. По словам Макарова, не могут не вызывать подозрения граждане, проводящие больше месяца, например, в странах Ближнего Востока. Владимир из Дубая.
А если я повар, учусь делать лепешки?
Ну, например. Ну, где ты учишься? Давай, какая страна?
Ну, не знаю, где-нибудь. Дубай. В Турции.
Нет, зачем? А зачем у тебя Турция? Ой, у меня есть Рафик
Джан. Сейчас же у нас с ними тоже не очень.
Ой, у меня есть Рафик Джан. Я тебе Рафик Джана дам телефон. Рафик Джан. У меня есть Рафик Джан, который мне строил тандыр. Сам Рафик Джан строил тандыр. Сидел внутри тандыра, когда строил. Так смешно.
Или, может, я баристы хочу.
Не знаю. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Вот я вообще ждал вашего звонка. Значит, смотрите, если вы едете в страны Ближнего Востока более чем на месяц, МВД хочет вас спрашивать. Владимир, а что вы там забыли? Зачем этого?
Ну, я привычный, Сергей. Я когда в Европу приезжаю, у меня открывают паспорт, смотрят. Виза, Судан. Ой, интересно как. Сенегал. Ага. Ух ты, интересно. Пакистан. Ага. Иран. Ага. Ух ты. А пройдемте, пожалуйста, в эту комнатку.
И что, ищут внутриполосные сокрытия?
Ну, потом задают вопросы. А с какой целью, а чем вы занимаетесь? Ну, как правило, все это вопросы. Я понимаю, что ставят куда-то дополнительно в компьютер какую-то меточку, но не более того. Ага. Но вообще глупость, конечно.
Ну, скажите, ну хорошо, они хотят так остановить террористов.
Ну, дело в том, что террористы, которые едут в эти страны с определенной целью, они паспорт не светят там, где нужно.
Смотрите, а как можно?
Ну, а как же какие-нибудь студентки из МГУ?
Студентки из МГУ,
например,
обладают вполне достаточно интеллектуальной квалификацией для того, чтобы...
Понимаете, что делать? Конечно, они могут... Ну, послушайте меня, ну, давайте серьезно, Владимир. Значит, они могут поехать в Астану. Астана не вызывает подозрений? Нет. Они оттуда могут переехать, кстати, еще куда-то и так далее. Понимаете, ну, зачем это? А вот они могут в Баку полететь, а из Баку дальше.
Смотрите, Сергей, вот у Эмиратов тех же самых безвизовый въезд с 59 странами, в том числе большей частью европейскими.
Ну, все. Ну, все. Ну, мне кажется, что это ерунда какая-то, не знаю.
Более чем, да.
Спасибо вам большое. На собеседник сказал, что раньше... В советское время собеседник этот, подождите, нет, наш собеседник, сказал, что в советское время существовала система выездной визы, в сущности. По каждому выезду было решение компетентных органов.
Это да.
Да. Значит, такая мера в настоящее. Это будет откат в прошлое и прочее, прочее, прочее. Значит, как было раньше? Раньше, когда ты выезжал, что хочет МВД? Что я обосновывал все. Ну, что тогда на райкоме было?
Но это было в любую страну, правильно?
Я ехал, тебе расскажу. Я ехал в 80... сейчас скажу, когда. Я ехал в 86-м году. В 86-м году. Угу. В Аргентину, Уругвай.
Обосновывали?
Да, значит, нет, сейчас я помню. Я ходил в райком, я все вспоминаю. Когда было? В 86-м году. Я написал сам себе служебное задание. Шеф подписал. Значит, в 86-м я написал себе служебное задание. Первая строчка. при встрече с аргентинскими и уругвайскими трудящимися обосновывать и рассказывать о решениях последнего съезда партии, ну там 24-го съезда партии, и решения январского пленума ЦК КПСС 85-го года. Хорошо, написал.
Милота.
В 85-м не было еще январского пленума. В 85-м, вы будете удивлены, было три пленума. Был мартовский, апрельский и октябрьский. Было три пленума. А вот в 86-м году, нет, в 87-м январский был. Значит, какой же я пленум обещал аргентинским трудящимся рассказывать? Я же сейчас забыл. Ну, неважно. Значит, я должен прийти был на Реколето или на Флорида и Лаваже в Буэнос-Айресе и собрать толпу громким восклицанием. «Эль плену, эль партидо коммуниста, де ла унион советика». И так далее. Что-то им рассказывать. Они должны были восхищенно меня слушать, раскрыв рты, и потом свергнуть буржуазное правительство, мне кажется, сразу. Мгновенно. Ну вот. Первая, а потом вторая, третья, четвертая. Вот. И я дальше пошел в райком. Там сидели какие-то наканифоленные старцы. Такие пахнущие формалином, канифолью, ну, как-то плохо пахнущие старцы, я бы сказал. Вот. И они меня спросили, сказали, Сергей Леонидович, ты же знаешь, мне 26 лет. Значит, 26 лет. Сергей Леонидович, назовите, пожалуйста, фамилию генерального секретаря Коммунистической партии Аргентины. Я говорю, не знаю. Они говорят, они посмотрели, я прямо сказал, не знаю. А он такой посмотрел вокруг меня и говорит, вокруг себя, и говорит, и этот человек, говорит он, собирается ехать в Аргентину. Ну, с какого хрена, ну, в смысле?
И понятно? Такой достает красный штампик, отказать.
А уже 86-й год. А уже 86-й год. В 83-м отказали бы. А уже 86-й год. Перестройка началась уже, ускорение. Гласности еще нет. Гласность началась с января 87-го. А тут уже началась перестройка и ускорение. Ага, старому пердуну-то трудно. Старый пердун смотрит беспомощно вокруг. Ему все говорят, ну, он подучит, он подучит. И мне так говорят, Сергей Леонидович, остальные пердуны говорят. Сергей Леонидович, ну вы подучите, ну что ж, это же неправильно, ну что вы, Сергей Леонидович. Ну вот, я такой говорю, вы знаете, я прямо сейчас займусь, мне кажется. Я говорю, пойду сейчас в библиотеку, все рядом, почитаю даже его, может быть, выдержки какие-то, библиотеки иностранной литературы. Мне говорят, вот видите, они говорят этому пердуну, говорят, вот видите, как он осознал и собирается вот поработать над собой. Ну что, товарищ, одобряем. Вот это было раз. Второе, вы думаете, что сейчас в России нет выездной визы, но это неправда.
Почему?
В России есть выездная виза. Куда ты идешь? Ты идешь в скотоприемник в специальную кабинку, где отдаешь свой паспорт пограничнику, то есть ФСБ Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Значит, Федеральная служба безопасности Российской Федерации изучает вопрос о возможности выезда и дает разрешение на выезд. Разрешение, то есть виза. То есть ты получаешь визу на выезд. Ты уже сейчас получаешь визу на выезд. При каждом выезде, при каждом вылете. Он еще спрашивает цель. С какой целью летите? То есть туризм.
Туризм, да.
Туризм.
Работа.
Ему достаточно. Ему достаточно. Но он смотрит, точно понимая, что не туризм. Он смотрит, и думает, вот врешь же, скотина. Врешь, скотина. И взгляд у него такой. Ну, врешь же, скотина. Понимаешь? Это и есть аналог выездной визы. Значит, полиция хочет, чтобы мы до выездной визы на границе обосновывали, зачем мы едем за границу.
Может, полиция просто соскучилась по беседам с нами?
Это очень удивительно. Это удивительно. Причем они не остановят ни одного террориста. Они просто раздуют штат. Полковник, здрасте.
Добрый день, Сергей, полковник.
Полковник, скажите, они раздуют штат под это?
Ну, не без этого, безусловно.
Да. Значит, но если будет террорист, вот, например, если бы был террорист, то он все равно просочится. Он знает,
ну, как... давайте мы... Представим себе террориста, да, который, да, или там человека, который хочет вступить в ряды террористов.
Например, да? Злодей.
Который, значит, во-первых, сразу говорит, ребят, что-то я не понял, у нас наша доблестная МВД законы не читает в принципе, то есть там Конституция такая, книжечка есть, то есть они ее не читали, а если рассказать, то не поверят.
Да.
Ну, то есть там написано что-то такое про свободу передвижения, что, в общем, у любого уважающего себя руководителя МВД вот такого типа, да, должно вызывать резкое отторжение и неприятие.
Да.
Как-то, какая еще свобода передвижения? Сидеть, стоять бояться.
Да, да, да.
Вот,
да,
это во-первых. Да. Да, ну ладно, допустим. Значит, допустим, я, ну, я сам был невыездной до черт знает какого времени, поскольку там всякие чипы на режимных объектах расследовал. Угу. Вот, но, допустим, я могу пережить, когда мне выездную визу ставит штампиком прапорщик в Шереметьево или там в Домодедово.
То есть вы, слушайте, я настаиваю, я говорю это публично. Мы, русские, сейчас для выезда, получаем выездную визу. Штампик, который нам ставит ФСБ на выезде, это и есть выездная виза.
Ну, Сергей, простите, но ведь такие штампики ставят все, да, там, в любой стране, он нет, вам ставит нет, штампик нет, на въезд и на выезд.
Нет, неправда, в Америке вообще не существует никакого контроля выезда.
Не пускают, нет.
В Америке не существует контроля выезда, внимание, нет, его нет.
Я о другом, Сергей.
Но есть только через авиакомпанию.
Наша выездная виза, она, в общем-то, получается в автомате, если у тебя нет задолженности по налогам и по штрафам по ГИБДД.
Да.
Вот,
да.
Там по каким-нибудь, да. Если ты...
То есть, или тем
там,
не менее, это выездная виза. Тем не менее, выезд обусловлен.
Да,
тем не менее.
Ну, допустим, да, тем хорошо.
Менее, да.
Я имею в виду другое, да. Это не, она не предполагает проведение какой-то работы, за которую бы, а, МВД могло брать бабки, за которое бы, б, МВД не могло раздувать штаты.
Да.
Ну и в, это как бы некий дополнительный запрет, под который нужно написать целую кучу инструкций, пояснений. Ну, то есть создать видимость работы.
Да.
Что, в общем-то, это святая обязанность любого чиновника — создавать видимость своей работы, нужности и необходимости.
Да.
Вот. При этом дальше получается что? Значит, это кто будет решать? Пардон, вот этот вот тот человек, брат, так сказать, которого, извините, это, конечно, мое, ну или там сотрудник которого, это мое, конечно, сугубо личное мнение, но пьяная скотина, которая носится по так сказать, зоне...
Ну, конечно, мы должны все... Спасибо большое, полковник. Значит, нет, смотрите. Значит, так, товарищи, про Америку я вам расскажу, если хотите. И самый большой досмотр я прошел, самый большой просмотр, досмотр я прошел в Америке в октябре 2001 года, после 11 сентября,
угу.
В октябре, когда был страшный шмон в Америке. Самый страшный шмон, сейчас такого нет. Я прошел, очень просто. Во-первых, был лайн-каттер, мы кричали на одного русского, который, все американцы и я тоже кричали, лайн-каттер на него, который пытался без очереди влезть.
Угу.
Вот, но мы его спугнули. Потом мы пришли к толстым мексиканкам, которые досматривали чемоданы на входе. Я им всем кричал, что у меня в чемодане стрелы для лука. И еще отдельно едут стрелы для лука в ручной кладе. Стрелы для лука.
Привезли стрелы для лука?
Да, стрелы для лука. У меня лук, стрелы для лука и все. Вот, значит, стрелы для лука. Я им говорю, вот стрелы для лука. На что они очень строго мне сказали. Я говорил им это еще и флетчас, и все, что хочешь. Они мне по-испански, они мне очень строго по-английски указали, что я обязан молчать. Я стал молчать. Потом ты идешь в авиакомпанию. После того, как ты идешь в авиакомпанию, тебе дают место посадочное. Затем ты идешь в следующий, ты идешь по коридору. Никакой границы нет. Никакой границы. Нигде не отмечается паспорт. Нигде. Ответ. Просто чтобы вы понимали. Где отмечается паспорт в Америке на въезде? Ответ. Нигде. Нигде. Вообще нигде. Потом ты идешь дальше. И у самого самолета опять, уже с ручной кладью, меня какая-то бучиха, мужеподобная бабец в сапожищах, хлопала по нежным частям бедра в надежде найти пистолет. На что я ей сказал, у меня в руке лежат сейчас стрелы для лука. Она мне тоже сказала, вы не имеете права со мной разговаривать. Вы не имеете права со мной разговаривать. Понятно, да? Я зашел в самолет, положил стрелы для лука в дельту. Или не Дельта, это была не Дельта, может быть, Дельта. Нет, Дельта, наверное, потому что это была американская стюардесса. Я, входя в самолет, на входе сказал, у меня есть стрелы для лука, может быть, вы их заберете, отдадите мне потом в Москве, сказал я. Они сказали, пожалуйста, следуйте на свое место, вы задерживаете людей, сказали мне американцы.
Вы принесли стрелы для рук в ручную кладь?
Да, да, в ручную кладь. У меня была пачка огромная, 30 или 40 стрел. Слышь меня дальше? Слушай дальше. Я говорю, у меня стрелы для лука. Я хочу, чтобы вы их у меня забрали, а в конце в Москве отдали. Они говорят, вы задерживаете пассажиров, пройдите на место. Я прошел на место и сказал, что у меня стрелы для лука, и положил наверх. Через 20 минут, мы были все еще на земле, прибежала осатаневшая совершенно значит, стюардесса с криком. Мне шепотом накричала в ухо. Здесь пассажиры говорят, что у вас стрелы для лука. Я сказал, конечно. Она говорит, надеюсь, буллиц, вот эти наконечники отвернуты? Я сказал, безусловно, нет. Буллиц все надеты. Она сказала, и что теперь делать? Я говорю, я могу их отвинтить. Она говорит, ну и хорошо. И на этом все досмотры закончились. Никакой границы там нет на выезд. Забудьте, в Америке нет ее.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёдров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Что восстановили?
Сергей Даринко, доброе
утро. Расскажите про метро, что там.
Да, вроде восстановили.
Просто нам написала слушатели.
Были увеличены интервалы. Да. При движении поездов в сторону от Биберева до Чеховской. Это вот на серой ветке.
Да.
Сейчас движение входит в график.
Спасибо. Игорь, я попросил Эльбиру просто поискать для вас. Игорь пишет что-то с серой веткой. А мне сегодня Сергей снился, пишет Людмила. Очень долго. Да, да, вот так.
А бюджетный
смартфон за 200 евро в стране, где средняя зарплата 250 евро, поднятие бюджетной, Чемизов, видимо, считает по своей зарплате, пишет Юрий. Совсем мосты разучились строить, пишет Мир. А бабло осваивают в 10 раз больше, чем китайцы. Для АТС мост 3 километра построили за 2 миллиарда долларов. А китайцы за 2 миллиарда долларов строят 37 километров мост. Значит, да, вы прочли инструкцию для террористов в Соединенных Штатах. Надо кричать: заберите у меня пистолет. А тогда тебе скажут: проходите скорее, не задержите пассажиров, уксус. Да-да-да, или вы не имеете права со мной разговаривать. Они еще говорят: вы не имеете права со мной разговаривать, когда ты с ними начинаешь разговаривать. Вот так, да. Значит, слушайте меня, почему не отдыхаешь в России? Очередной упрек. Позвольте, я повторю свою отмазку. Отмазка моя заключается в том, что в России действительно люди неуслужливы. Ну, не умеют они обслуживать. Для обслуживания нужно быть предупредительным.
Зато мы честны.
Не, вы честны. Мы честны, я тоже говорю об этом. Мы честны, мы здесь в России честны. И все. Но именно в обслуживании русские плохие. Почему? Потому что нужно быть предупредительным. Русские либо занимаются панибратством, либо панибратством. Либо угодничеством.
Либо просто игнорируют.
Ну, это неряшливость. Нет, ну, это неряшливость. Нет, например, он хочет сильно работать. Очень сильно хочет работать в сфере услуг. Значит, русский либо угодничает, либо ведет себя по-небратски. На самом деле, культура обслуживания, которая воспринимается просто как работа, без отношений. Русским трудно работать без отношений. Вообще трудно. Русские впадают в отношения.
Мы вообще такие, все женщины. Близко к сердцу.
В особенности женщины, да, в особенности женщины. Впадают в отношения и сразу оценивают матримониальную пригодность. Там пациента, не знаю, если это в больнице, значит, клиента, если это в ресторане и так далее, да. То есть сразу у нее в голове там рождается тысяча и одна ночь какая-то.
Колокольчики звенят.
Абсолютно верно, бабочки порхают, все на свете. Значит, вот это, поэтому русские в сфере обслуживания редки хорошие, редки, их мало. Русские не умеют обслуживать. Они либо впадают в товарищество, панибратство и такой вот, типа, свои пацаны, либо в угодничество, которое тоже неприятно. Либо тебя игнорят, либо тебя игнорят. Типа, что надо. Поэтому я так думаю. Вот, извините, это мои мысли о русской сфере обслуживания. Давайте посмотрим доллар. Сейчас мы посмотрим доллар быстренько и убедимся, что он хорош. В смысле? Рубль хорош.
Рубль 68,
хорош. Очень хорош. 68.29, я горжусь рублем. Я хочу 30, правда, увидеть. Нет, 30 не увидеть. 68. Хотя бы мне 60 увидеть. Но нет, туда его не пустят. 68.29 и 77 евро. И 0,8. 77.10 сейчас. 41.43. Ох, нефтюшка молодец какая. Нефтюшка заступница. Пошла на 41.43. Видишь, это к 42, значит, она шарашит. Умничка. И 1.12.89 мы видим главную пару. Мы ее и на 1.13 вот недавно видели. 1.12.89. Значит, евро продолжает оставаться крепеньким, таким хорошим. Так, неужели от заморозки-то поперла нефть-то? Степан, ну нефть тоже движется по синусоиде, нормально. Мы с вами сказали, Степан, что она будет 37.42. Вот она, 37.42. Умеют они обслуживать? Умеют. Еще раз приведу в отель, пример, сетевые отели Сочи, где работают очень приветливые девушки и юноши, причем совсем не отличающиеся от тех же Европ. Рассказывает мне Юрий. Я однажды ответил вежливо человеку, где находится такая-то улица. Он расчувствовался и хотел со мной выпить. Говорит Володя. Да, настолько бы расчувствовался. Да, вы правы были. А турки, египтяне или арабы вообще? Насколько они, по-вашему, услужливы? Если мы говорим о туризме, арабы хороши только прошедшие соответствующую дрессуру. Я имел в виду обучение. Под словом дрессура я имел в виду обучение. Значит, что я имею в виду? Что арабы, хорошо обслуживающие туристов, были мною виданы в двух оказиях только в Израиле. Там, где их отдрессировали, в Израиле. Да, действительно. Я ел мясо на одной из заправок, где действительно там огромное стечение, там одна семья арабская делает мясо. И, конечно, абсолютно эксклюзивно. Абсолютно эксклюзивно. Причем при заправке. И туда не стесняются ездить люди весьма серьезного достатка, потому что у этой семьи надо есть мясо. Это как бы вот репутационно очень важная вещь. И также у меня где-то есть его телефон даже, этот самый мясо Эйлат. Мясо Эйлат. Я сейчас найду его и скажу вам его имя. Эйлат. Мясо. Абу-Юсуф, пожалуйста. Прекрасный Абу-Юсуф, который жарит мясо в Эйлате на стальных листах. То есть они сжигают типа тандыра, да? Но потом кладут на него стальной лист. И этот стальной лист становится сковородкой. И он прямо в пустыне все это накрывает, как табор какой-то, ну вот как бедуин. А он бедуин и есть, этот Абу-Юсуф. Он делает прекрасное мясо на железных стальных листах, и оно прям, конечно, совершенно невозможно остановиться. Совершенно невозможно остановиться. Вот, так что арабы, конечно, обслуживают прекрасно, но там, где они прошли соответствующую дрессуру. Ну вот. Что вы хотите, чтобы я непрерывно говорил о своих претензиях? Это что, программа путешествий? Хотите, чтобы я рассказывал, как я едал всюду в мире? Сейчас уже довольно много людей в Москве, много путешествовали. Сейчас уже никого этим не удивишь. Я могу рассказать это все 20 лет назад. 20 лет назад был какой год? Нет, 30 лет назад. Вот 30 лет назад я мог бы подробно рассказать о своих путешествиях, и вы бы прямо подпрыгнули от удивления. 30 лет назад. 20 лет назад все еще многие подпрыгнули бы от удивления. 10 лет назад нифига бы никого не удивил уже. 10 лет назад уже все путешествовали, как одержимые. Да, а сейчас, по-моему, вообще никого нельзя удивить. Сейчас все были везде, правда же? Ну и все. Слушайте, давайте про смартфоны. Я прочту это, у меня тоже вынесено это в верстке. Дочка Ростеха анонсировала бюджетное устройство российской сборки. Росэлектроника через 3 года планирует начать выпуск первого смартфона полностью российской сборки стоимостью $200. Внимание, $200, это значит умножаем, ну, там, строго говоря, ну, примерно 77 тысяч на 2, да, около 14 тысяч. Значит, не хватает двух ключевых компонентов. Российской мобильной операционной системы и процессора. Я понимаю, что этого не будет никогда, тогда зачем? А?
Или будет, например, но она, как да. она будет взаимодействовать с другими там недоработки? Ну,
вы купите, вы готовы были бы купить, вот дайте мне оценку вашу, вы готовы были бы за $200 купить российский мобильный телефон с российской, с русской оперативной системой, операционной системой, да, и процессором? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, что за чушь? Какая, ну, ставили бы...
Ну, это достаточно интересно. Ну,
поставили бы Android и дело с концом.
Если не хочешь хороший продукт будет, то, в принципе, и не жалко.
А?
Попробовать
Аношка.
Интересно.
Аношка, Настя, Анастасия, купила себе из соображений скаридности и недальновидности, два соображения у меня была, скаридность, вместе с... недальновидностью. Она купила себе йотафон.
Ну, он, по-моему, достаточно хорошо стоит.
Я не знаю.
Около 20, по-моему, тысяч, нет?
Да ладно?
Как раз-таки
серьезно?
Жаловались на то, что он достаточно дорогой.
Серьезно?
Что этот телефон предполагается выпустить новый дешевле, чем йотафон.
Да, я наберу сейчас.
И что вроде как это было причиной того, что Анастасия. Он не особо популярен.
Мы с Анастасией никогда не общаемся по телефону. Сейчас она будет ужасно удивлена. 9-8. Я сейчас всем продиктую. Договорились, телефон ее. Хотите? Значит, мы сейчас ей позвоним просто. Пусть она расскажет всю правду, по-честному. А? Сейчас. Что там? Она наверняка либо кормит грудью одного из двоих, трех детей. А? Нет. Ну-ка.
Ну вот, смотрите, их сайт.
Кого? Специальный... На ножке?
Нет, йотафон. Специальное предложение. 19-990 рублей.
Анашка не берет трубку.
Йотафон 2.
Знаешь, почему не берет трубку? У нее нет телефона. Знаешь, почему нет телефона? Потому что она купила йоту. Почему у нее нет телефона? Сказать? Потому что она купила йоту.
Все так плохо?
Номер не отвечает.
Да, это я понял. Спасибо. Да, да, она его таскает все время по гарантии, потому что там гарантия, и она постоянно его таскает по гарантии ремонтироваться. Ну все, я останавливаю голосование, я хочу остановить голосование и сказать вам результат. Вы бы купили мобильный телефон с российской операционной системой и российским процессором. Да, 40%. Нет, 60%. Да, 40%. Внимание, это очень важно. Мне кажется, это много и хорошо. Это хорошо.
Да.
То есть, пожалуйста, все $200 умножить на 40%. Слышишь, берем население России, возьмем 100 миллионов, которые взрослые. Ну да, на самом деле 110, там где-то 110, типа того. Хорошо, берем. Нам 100 миллионов легче. 40 миллионов человек купят по $200 телефон. Ростех, я вас поздравляю, это хороший бизнес, ребят. По $200, именно так. 40 миллионов человек придут к вам их покупать. Какие вы молодцы. Все, это прекрасно. Правильно?
Да.
Ну и хорошо.
И мы радуемся.
Ну и хорошо. Вот про технику хотите еще? Примерно как этот будет смартфон. Корейцы кинули баллистическую ракету, которая разрушилась в воздухе одна, а вторая плюхнулась, но не туда. Но не во Владивосток. Я считаю, что с корейской программой ядерных вооружений у нас только одна баллистических ракет. Всегда одна проблема. Потому что куда бы они ни выстрелили, есть риск, что попадут в Владивосток.
Угу.
Понимаешь? Потому что эта хрень летит куда хочет, разрушается в воздухе где хочет, падает вообще куда хочет. Понятно? Значит, поэтому проблема с Южной Кореей, с Северной Кореей, простите, ее ракетами, примерно такая же, как с русскими смартфонами. Примерно такая же. При этом йота еще делается в Китае сейчас. Ты знаешь, что йота делает? Русский смартфон йота делается в Китае. Ты знала об этом?
Это, по-моему, нормальная практика.
Что значит, нет?
Дешевый рынок рабочей силы. Ты же изготовляешь детали из наших материалов.
Уже не дешевый. Ты знаешь, что это столько же стоит, как
да?
у нас? Конечно. Сколько у нас рабочих получает на заводе?
Честно,
про дешевый рынок. Про дешевый рынок рабочей силы. Скажите мне, сколько получает рабочий на заводе? 7373948. Сколько получает у нас рабочий на заводе? Ну, хорошо, пусть 40 тысяч. Нет, 25. Я думаю, 25.
В регионе?
25. Да, 25. Давай, это сколько? К 75, хотя сейчас 68. Я знаю, не надо меня доставать. Еще раз, $300, $350. $300-$350 получает рабочий. В Китае больше. В Китае больше рабочих получает. Кто знает по Китаю, где, сколько там стоит? Сколько стоит в Китае? Здравствуйте. Сколько рабочих получает в Китае? Тома, здрасте. Не слышали? Может, у вас пишут?
Нет, про Китай не слышал. Я по поводу программ и операционных систем.
Прошу вас.
Так вот, мне кажется, ваше удивление не совсем закономерно, потому что, вообще говоря, наша отечественная алгоритмика кроет зарубежную, как бы к овцу приблизительно.
Прошу вас.
Значит, я надеюсь, что не выболтаю ничего лишнего, уже там все соответствующие года прошли. Да. Будет вам известно, что весь наш космос, да, вот все эти там тысячи объектов, которые держатся,
да.
Которые должны отслеживаться, отслеживаются при помощи компьютеров, тактовая частота которых исчисляется, внимание, не в десятках, не в сотнях, в единицах мегагерц.
Ого.
Значит, покажите мне, кто на таких мощностях сможет это сделать здесь, и я скажу спасибо. Поэтому надо просто... Проблема в том, что у нас отсутствует проникновение всего этого из, так сказать, из оборонки в гражданский сектор.
Ну, вот, наверное, нет, этим дозволено... Всегда, всегда отсутствовало. Всегда отсутствовало.
Ну вот этим надо заняться, наверное.
Ну да. Знаешь, Закапуда говорит, у меня в Тамбове товарищ получает на заводе 20-22 тысячи рублей. 20-22 тысячи. Соответственно, ну давайте $300 считать, это то, что получает русский. А? $300. В месяц, понятно, да? Значит, мы хотим ему, во-первых, смотрите, что мы хотим с ним сделать. Во-первых, мы хотим, чтобы он конкурировал с китайцами.
Да.
А во-вторых, мы хотим ему же, который получает $300 в месяц, продать смартфон за 200. Послушай меня, он получает 300. У него же миллион дел. Там прохудилось, здесь надо отремонтировать, здесь надо поменять, здесь то, здесь надо копить на отпуск, здесь надо ребенку на осеннюю одежду уже начинать что-то там смотреть, присматривать, правильно? Может быть, сейчас и купить весной, пока скидки, осеннюю ребенку одежду, правильно?
А еще ЖКХ растет.
ЖКХ растет, все растет. У него 200. А он говорит, а теперь, товарищ рабочий, ты молодец, мы тебе за $200 продадим смартфон. Ребят, ну не надо смешить. Не смешите, пожалуйста. Давайте говорить о жизни преступной. Мне кажется, надо поменять. Слушай, преступления есть прекрасные.
О, да.
Или экономику продолжать. Давай экономику продолжим.
Добьем.
Давай порадуемся. Знаешь, мне кажется, порадоваться можно за счет украинцев всегда. У них хуже. У них и в Бурунди. В Бурунди еще хуже. Кабинет министра Украины пересмотрит содержимое потребительской корзины. Украина! Это про Украину сейчас говорим. Внимание.
Фуф. Да. Отлегло от сердца.
Не, у нас
прям.
Тоже самое. У нас тоже самое.
К сожалению, да.
Потребительская корзина, набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые устанавливает правительство, которое вам необходимо. Они считают, что это необходимо. И они потом борются, чтобы у каждого гражданина страны было это. Например, как сообщает ТАСС, вместо сливочного масла заменили. Сливочное масло вообще не надо украинцу нисколько. Нисколько, ноль. Никакого сливочного масла. Но нужно 2 килограмма маргарина теперь украинцу. И 2 килограмма сала. То есть 2 килограмма маргарина и 2 килограмма сала заменяет сливочное масло. Все, сливочное масло забыли. Дальше. На год одному украинцу нужно 8 килограммов свинины. 8 килограммов свинины. Чуть мало, а нет? Настя говорит, не могу дозвониться. Настя, я для тебя держу. Ну, держу. 7373948. Настя, звони. Что, Настя пишет мне сейчас в этом... Что, секундочку. Сейчас. Настя, я тебя читаю. Что мне сказать? Значит, Настя.
Вот
Настя.
Она.
Где? Настя.
Вот она. Берем.
Настя Аношко, ответить. Настя, расскажи мне, пожалуйста, как ты эксплуатируешь русский смартфон, сделанный в Китае при этом.
Доброе утро.
Что ты говоришь басом? Извини, ты меня испугала. Ты меня испугала.
22 тысячи этот Йота, который продавался сначала 30, потом сказали, что скидка предновогодняя. Но я смотрю, она продолжается, видимо, их совсем никто не покупает, поэтому они так и держат по 20 тысяч. Ну что, он треснуло стекло в первый же день, сначала заднее. И тут я узнала волшебную новость о том, что никакие шараж-конторы Йоту это не ремонтируют, а только сервис. Потому что ни у кого нет стекол. А в сервисе стоит это стекло сделать 8 тысяч.
Сколько?
8.
Ага.
Вот, ну как раз добрала до 30, можно сказать. Но пока я ходила и жалела денег на ремонт, я разбила переднее стекло. А бамперов у них в наличии не было. Ну сразу, чтобы купить,
да.
Чтобы его обезопасить, тоже не подходит, не универсальное. Нельзя нигде купить, только у них.
Ага.
1000 рублей стоит, но нету. До Нового года только сказали, привезут. Привезли. Но уже было поздно. Я 14 тысяч заплатила за стекла. Мне вот вернули, потом он стал выключаться.
Сам.
Внезапно стал выключаться в середине разговора и так далее. Я сдала ремонт, на гарантии он был у меня 25 дней, ремонтировали.
25 дней? Слушай меня, подожди. Армянская мафия. Армянская мафия на горбушке все делает за 20 минут. Все, что хочешь с айфоном. Ну, с айфоном. Все, что хочешь.
Не с Йота. Йота это особенный случай. Это же отечественное производство, никто не знает, как с ним работать. И вот, соответственно, сейчас я работаю так, что телефон функционирует, но заднее стекло не работает. Ну, то есть вот это чернила, вот эти электронные, они не работают. И я думаю, не отдать ли мне опять его на гарантию, но опять ведь я лишусь телефона на 25 дней. Я не
Настенька,
могу решить.
Настенька, ты чуть-чуть потерпи, вот так помучайся, и тебе сделают русский телефон, Чемизов сделает тебе русский телефон за $200. Какой-то совершенно сногсшибательный на русской операционке, слышишь?
На русской?
Да.
То есть там можно будет только по-русски писать, а латиницу они будут туда вводить или только латиница кириллицей?
Но с разрешением МВД. Нет, латиницу можно будет писать с разрешением
МВД. И после обоснования.
Обоснование в МВД должна будешь посылать, почему ты пишешь на латинице. Ну, это неправильно. А? Нет, ну правда, а почему? А почему ты смеешься? А это, может быть, ты недоброкачественные какие-то вещи начнешь писать. Мало ли.
Экстремистского толка.
А? Я даже не знаю, как пошутить на эту тему. Я думаю, что недалеко, да, тот момент. Или только цифрами можно будет писать.
Только цифрами.
А вообще вернуться к дисковым телефонам. Я предлагаю с проводным. Все это ерунда. Это сотовый телефон, блажь. Самый надежный способ – это спаренные
мамочка,
телефоны.
Ты не права. Аналоги. Как же за тобой следить, мамочка? Ведь за тобой следить хотят. А если ты носишь мобильник, они видят тебя на перекрестии сот, особенно если ты в 2-3 сотах одновременно. Они тебя видят с точностью до метра. А если ты в одной соте, то все равно тебя очень хорошо видно. Если ты перестанешь носить мобильник, это будет как ты все равно, как Нео, из которого вытащили жука из пупка. Помнишь, у Нео в первой серии из пупка вытаскивают жука?
Так вот этот жук, он плохо работает, его приходится сдавать постоянно в ремонт.
Мамочка.
Почему не делают хороший телефон?
Слушай, мы подошли к интересной теме, Настен. Значит, и Эльвира здесь. Значит, смотрите, офигенская тема. Нам должны дарить правильные телефоны. Государство.
Чтобы следить
государство.
За нами, правильно?
Ведь государство за нами следит.
И прикручивает к голове сразу.
Подслушивает через этот... Подслушивает, может быть, через этот ваш Яндекс, правильно? Поэтому пусть они сразу нам их дарят. Потому что иначе мы откажемся от телефонов, за нами будет невозможно следить. Понимаешь? Ладно, давай. Слышишь? Подожди, Настен.
Да.
Ты в графике на следующей неделе.
Я знаю.
Ну, хорошо. Ну, все, не сердись только.
Ну, не сердись.
Зачем ты сердишься? Давай, пока. А? На Украине. Возвращайся к Украине. Значит, на Украине, кроме сливочного масла... Нет, сливочного масла не положено вообще теперь. Его нет в корзине. Минимальный. Значит, есть только маргарин 2 килограмма в год, сало 2 килограмма в год, 8 килограмм свинины. Я для чего схватил телефон? Я хотел вычислить, сколько в день. Мне хотелось 8 тысяч граммов, 1, 2, 3, разделить
месяцев.
На 365 дней. 365 дней. Еще в день. 21 грамм мяса в день можно.
Ну, это как-то... Что, это грамм. Ложечка?
Да, и 9 килограммов колбасы. То есть еще где-то 25 граммов колбасы. Может, 25 граммов колбасы, это что? Это кружечка 4. Это один бутер. Ну, и хватит. А потом сало пусть жрет. А сало-то меньше даже, чем мясо.
Конечно, меньше.
А, господи.
Ложечка.
По лекарствам. Минимальная, значит, корзина украинца включает 1 пачка ваты, 100 граммов, 2 бинта, 2 жаропонижающих средства, 7 пластырей и 1 упаковка детского крема на год.
На год.
Все, больше никаких лекарств не положено.
Лечиться будете пластырями и жаропонижающим.
Да, норма по одежде. Внимание, одежда украинца. Ну, это кабинет министров считает. Для мужчин 1 костюм. Это много. Зачем столько? Я
да
купил
как
костюм.
Зачем? Мы же когда сходим
я
в гроб,
купил.
В костюм
должны. У меня единственный есть костюм. У меня один только есть костюм. Я его купил на инаугурацию Путина в 2012 году у одних евреев на Патриаршем. А? И у меня больше нет. Так это у меня сколько уже я пропустил? Ого. Галстук. У меня есть один галстук. Всего один галстук. Куплен тоже на инаугурацию Путина. Джемпер. Вообще ни одного у меня нет. Свитер. Вообще ни одного у меня нет. Прикинь, что? Свитеров нет, джемперов нет. Украинцы ходят в свитерах, джемперах и костюмах одновременно. А я нет.
А у нас
одни
главный редактор, понимаешь?
Нет, а главного редактора нет. Одни брюки на год. Ну, примерно так и выходит. 6 трусов, это я не считал. 2 майки. Нет, майки. Нет, у меня около 30 майок в год. Наверное, может быть, 40 майок в год. Хороших, по $30 каждая. Значит, да. 1 плавки. Это я тоже... у меня плавки с 2000 года. 10 носков. Я их не считал. А 10 носков – это 10 пар или 10 носков?
Нет, пар.
Пар, наверное. Пар.
Естественно.
Женщинам 6 трусов, 2 бюстгальтера, 2 майки, 1 купальник, 2 пары синтетических колготок. Две.
Да, они просто издеваются над нами.
И одни брюки. Достойная жизнь понимания украинского правительства. 1 шкаф для одежды на 25 лет. 1 стул на 15 лет. 1 кровать на 25 лет, 1 стол письменный на 25 лет, 1 набор для кухни на 25 лет, 1 зеркало для ванной комнаты на 20 лет, один телефон на 25 лет, вот про телефоны, один телефон на 25 лет, мы каждый год меняем айфоны по модели, две тарелки на 3 года, один нож на 10 лет, две вилки на 10 лет, две ложки на 10 лет, один холодильник на 15 лет, одна стиральная машина на 14 лет, одна люстра на 25 лет. Люстру я бы оставил лет на 100, зачем? Один радиоприемник на 20 лет. Сообщает, это правительство, внимание, это правительство Украины, рассчитало, что нужно для достойной жизни. Я говорю, ну с русскими тоже посмеялись бы, ребят. Но с украинскими смешнее, правда? Новость.
Подъем. Обзор прессы.
10.36, у микрофона Эльвира Хасанышна. Аргументы и факты пишут о том, что патриарх Кирилл встревожился уровнем знаний русского языка и литературы у школьников. Он отметил, что минимальный балл ЕГЭ опустили ниже 30 баллов. По его мнению, это говорит о низком уровне развития общества. Но вот издание рассуждает на эту тему и приводит свои аргументы. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске АИФа. Интересную статью сегодня публикует РБК Дейли. Она посвящена тому, что московские суды строже всех судят задержанных на митингах. Столичные суды в первой половине 2014 года оправдали только 10% задержанных на массовых акциях, которых полиция предлагала привлечь к административной ответственности. В регионах суды мягче. Это следует из доклада ОВД-Инфо. Ну а подробнее анализ читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Российская газета пишет о том, что ученые вырастили искусственный глаз. Международная группа ученых из Кардиффского университета и университета Осаки сумела вырастить многослойную ткань глаза из стволовых клеток человека. Искусственный глаз был пересажен кроликам, у которых искусственно вызвали роговичную слепоту. Трансплантация помогла восстановить зрение животных. Вот об этом на научном эксперименте читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что ястребы свободы Курдистана взяли на себя ответственность за взрыв в Анкаре. Курдский вопрос становится ключевым фактором турецкой политики не только в самой Турции, но и за ее пределами. Ну вот, а подробнее об этом читать в свежем выпуске «Коммерсанта». «Новая газета» публикует интервью с автором доклада про Северо-Кавказское подполье и Сирию, который недавно был выпущен экспертами международной кризисной группы. В этом интервью автор доклада рассказывает, как русский стал официальным языком запрещенного в России исламского государства, кто руководит пропагандистской машиной террористов и как российские регионы становятся, цитата, провинциями исламского государства. Вот об этом читайте в «Новой газете». 10.38, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Юмашев, кому интересно, «Коммерсант» пишет, что Юмашев лечится в США от онкозаболевания. Вот, онкозаболевание какое-то. Кто слышал, кто знает про Юмашева? Вот, я, честно говоря, его мало видел. Когда я спал в диванах, и вдруг ко мне сзади подходит человек и... так, значит, заглядывает, потом касается руки и говорит, там, здравствуйте, здравствуйте, и все это. И вот это одна из моих встреч с Юмашевым. Значит, а я прям вот спал в диванах, обутый, с задранными ногами, и он подходит сзади и говорит, здравствуйте, здравствуйте, привет, как дела, там, что-то там. И вот так. А я потом спрашиваю Бориса, ныне покойного, у меня друга звали Борис, и говорю, Боря, а кто это? Он говорит, это был Юмашев. Я говорю, как он похож на твоего порученца, который мне каждый раз притаскивает виски. Там у него тоже Сережа был. Такой. Они с Юмашевым так похожи были. Я, честно говоря, думал, что это Сережа у меня будет. Его порученец там был один. И вот так я с Юмашевым мало был знаком. Но все равно знаком. Потому что, по крайней мере, он меня разбудил один раз, когда я спал. Ну вот. И он лечится. Ну что, ну пусть выздоравливает. Пусть выздоравливает. Это зять Ельцина, вы знаете. Да? Смотрите, я хотел рассказать о всяких ужасных историях. Молодой человек зарезал девочку только что. Это на Дальнем Востоке.
Да.
Ну и вот почему-то, я не знаю, Александр Фельдман в самом начале мне написал, что это очень знаковое событие. А вы думаете, что это знаковое или это не знаковое событие? Ну вот, что произошло в пятницу 18 марта, из-за разницы во времени, он успел ее зарезать, прежде чем мы проснулись. Молодой человек пришел в одну из школ города, да, и стал выяснять отношения со своей 15-летней девушкой. Ну и, соответственно, он тоже, насколько я понимаю, да? Я насколько понимаю, он, молодой человек, пришел в одну из школ города. Что это значит? что он не учащийся.
Мне а не... вот про это не было никакого уточнения.
Мне не до конца это понятно. Мне это не до конца понятно. Значит, он, да, он стал выяснять отношения таким образом, что вызвали наряд полиции. То есть, что там, дошло дело до рукоприкладства или как? Может быть, слова какие-то были произнесены, на которые в публичных местах не подобают. В любом случае, что-то было такое, почему вызвали полицию. Она убежала, нет, а ее потом вызвали в кабинет директора или отправили. Ему было 19 лет. А, вот что. А, она упала от побоев. Все, тогда другое дело. Он совершеннолетний. Вот, спасибо большое за поправку. Он совершеннолетний, ему 19 лет.
Угу.
Ей 15. Он совершеннолетний, она нет. Она упала от побоев. Он ее ударил, она упала. И поэтому вызвали полицию. Вот теперь стало понятно. Значит, когда вызвали полицию, все это, видимо, какие-то были перерывы в этом всем ужасном происшествии, ее вызвали к директору. Ну, видимо, чтобы она объяснила, и вот что происходит. Он влетел туда, в кабинет директора.
Не, вроде как ее закрыли там.
Закрыли?
Да.
Не знаю, спрятали, может быть, от него.
Да, да, ее пытались ограничить ее от него.
Он ворвался, притом ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, ударил ее ножом, значит, причем смертельно, убил. Убил ее ножом, после чего совершил самоубийство, ударив себя ножом в шею. Как интересно. Я имею в виду, а что, можно ударив себя ножом в шею, надо какое-то место знать, наверное, нет?
Ну, достаточно задеть артерию, наверное, и все.
Артерию и все? Ну, почему? Это может тебя спасти, нет?
Ну,
не знаю.
Его не спасли.
Его не спасли. Да, значит, следователи провели осмотр, изъяли нож, следы биологического происхождения, наверное, кровь. Все это допрошено, назначены судебные экспертизы. А в чем здесь урок? В чем здесь урок ситуации? Что 15-летним девушкам не стоит дружить с 19-летними господами? В чем урок ситуации? Вот скажи мне, пожалуйста.
Ну, подруга этой девушки рассказывала о том, да, что он ее ревновал страшно, они недолго встречались,
да,
и вроде как она его бросила.
Ему казалось или де-факто?
Вот есть цитата, да, в каком-то издании. Он убил ее, потому что она ему изменяла и бросила его, считает ученик школы. Я до сих пор помню его неадекватный злой взгляд.
Злой взгляд.
Он постоянно ее ревновал, она нередко приходила в школу избитой, не знаю, хотела ли она с ним расстаться.
То есть он ее бил и прежде.
Мы с ней не говорили об этом.
Он ее бил и прежде. Я пытаюсь соединиться с судебно-медицинским экспертом, который, но, к сожалению, давайте, я сейчас сделаю следующее. Слушайте, нам надо перезагрузить эту историю. Сейчас я попробую, ребят, перезагрузить телефон. Потому что у меня подключится, сейчас подключаюсь. Судебно-медицинский эксперт, мы очень дорожим вашим звонком. Позвоните, пожалуйста, судебно-медицинский эксперт. 7373-948. Я перезагружал телефон, и сейчас он какое-то время, наверное, не реагирует. А вот уже вот пошли звонки. Спасибо. Пошли звонки. Значит, в чем урок? Что не надо дружить с мальчиками 19 лет или что? Боже милостивый, что у меня творится? У меня не получается, у меня виснет машина. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет.
Просто, ну, на самом деле такая ситуация ведь и у взрослых бывает.
Да.
И при другой разнице совершенно. Это
да.
Ревность, неадекватность, нестабильность, там
телефон,
какая-то
не работает.
Психики человека, да?
Да. Телефон не работает, ребят, у меня. Locked in, да? Сейчас, и казалось бы, я должен принимать звонки, как мне представляется. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. Телефон не работает. Телефон сломался, и телефон не работает. Если меня слышат в ньюзруме, ребят, пожалуйста, вызывайте спасательные службы. Телефон сломался и не работает. Все. Слушайте, значит...
Сейчас давай... придет команда техников.
Ну, хорошо. 15 минут мы протянем и на смс-ках. И так далее. Урок в том, что школы у нас не охраняются. Заходи, режь, взрывай, расстреливай, всем плевать, говорит Юрий.
Значит, ну, Юрий... на самом деле, да, не охраняются. Вот я в этом году ходила в свою школу,
да,
я подошла к двери, там сидела женщина-охранник,
да,
она попросила у меня паспорт, записала данные, и я прошла только после этого.
Да?
Да.
Паспорт. Да, телефон сломался у нас, значит, мы принимаем вас, мы с вами контачим теперь по смс, плюс 7-925-8888-948, сообщение на сайт, говорит, москва.ру. И лента Твиттера говорит МСК. Говорит МСК. Из-за курения, говорит Илья К., она курила, а он ей не разрешал. Ему 19 после армии. Кабинет он взломал. Кабинет он взломал. А где многочисленная охрана и рамки в школах? А есть, но, вы знаете, вот я был, заходил в школы с охраной. Я должен сказать, что они, в общем, как бы, ну, как они охраняют, как автостоянку, они спят. А?
Вообще удивительно, там же наверняка есть физруки, да, географы, там, учителя, да, мужчины.
Вероятно,
почему?
Это ссора шла время какое-то, да, какое-то время шла эта ссора.
С другой стороны, если парень бежит с ножом, то тут уже мало кто против него устоит.
Захочет, нет, захочет
устоит. Ну, даже и успеет, а? Потому что, наверное, жить. Это правда очень быстро.
Все сегодня полагают, что они поужинают жареной картошечкой, нафига на нож-то прыгать, правильно? То есть, как бы это, ну, там настолько не экстраординарная ситуация. Да, вам отомстил йотафон, говорит 55-й. Вот почему у вас лег телефон. Урок в том, что кинофонд самостабилизируется. А что это значит, Кэп? Поясните мне, что значит самостабилизируется? Секундочку. Это что-то очень личное, вероятно, ревность. Шекспир в чистом виде, говорит, манул. Так что нам-то надо думать системно, что да, бывает ревность. Ну, бывает ревность.
Да.
Дальше. Да, бывают срывы в ревности.
Поэтому такие люди не должны попадать.
Ну, значит, такие люди не должны избивать девочку, учащуюся. Не должны избивать девочку, учащуюся. То есть школа должна предпринимать, казалось бы.
На самом деле, да, если были какие-то синяки, хотя бы даже синяки, да, уже кто-то должен был обратить внимание. Родители, нет, педагоги, там, школьный психолог.
Нет,
есть вообще штатная вакансия школьного психолога.
А вот 19-15 это вообще-то наказуемо само по себе, говорит Форсайт. Поясните, пожалуйста, 98-й. Вы считаете, что возраст согласия разве не 15? Подождите. Если ему 19, а ей 15, это наказуемо само по себе, говорит Форсайт.
Они могли встречаться без...
сексуальных отношений.
Да.
Без сексуальных отношений.
Без нарушения какой-то статьи.
Но еще, мне кажется, что возраст согласия ниже, чем 15. То есть это, ну, то есть 15, я точно не знаю, но я думаю...
А вот 10-й пишет, что я сам с находки, ничего удивительного, там такое часто, просто данную ситуацию предали огласке.
Угу. То есть в находке тоже. В смысле, это находка есть, но там что, все такие ревнивые или настолько развито насилие, если вы с находки 10-й. Напишите, пожалуйста, что происходит. Сегодня в школе мужчин-географов еще поискать надо, не идут они туда. А, ты сказала, что в школе работает много мужчин.
Ну, у меня в школе работает мужчина-географ, мужчина-химик, мужчина...
Который глобус пропил, нет? Нет?
Да.
И, ну, значит, я считаю, что это проблема. Сейчас мы посмотрим, что сделать. У нас есть какой-то способ, да? У нас есть какой-то способ. Жейтиню бразилейру, как говорят в Бразилии, знаете? В Бразилии говорят жейтиню. Есть способчик такой специальный. Хорошо, может быть, мы сможем реанимировать телефон каким-то простым и правильным способом. Я думаю. У меня еще было такое, расскажу я про телефон, пока вы меня слышите. Еще такое было с телефоном, пока вы меня слышите, что кликаешь на один ответить, это сразу после починки предыдущей, а отвечает кто-то другой, например. Ну, правда. Ну, это было не тот, на кого я кликал, короче, отвечал. Вот такая фигня появилась. Это новое, новшество такое. Раньше такого не было. Хорошо. Я также хотел, сейчас, когда 48 минут, перейти к новой теме. Прежде всего, я не могу принимать звонки. А если я не могу принимать звонки, то что мне делать? Спасибо большое. Подозреваемые в убийстве. Вот еще одна тема. Подозреваемый комитет РФ сообщил, что по горячим следам задержаны двое подозреваемых в убийстве в Москве 12-летней девочки. Я думаю, что эта тема уже несколько времени, какое-то время уже кочует по прессе. Но, значит, все, появляется все больше подробностей. Оказывается, что это семейный триллер. Видишь, в семьях непорядок.
Там, на самом деле, очень страшная история.
Ну, расскажи.
Ну, там, где я читала, да, вроде как этот ребенок, собственно, и девочка, они были приемными.
Да.
Он был постарше. У них было 3 квартиры, мальчик 20-летний или сколько ему там лет?
Да.
18?
По-моему, да. По-моему, нет, по-моему,
18, да, ему
нет,
скоро, 18,
ему
скоро
18,
будет.
Ему 18, да.
И он, собственно, по какой-то причине решил убить всю свою семью, чтобы заполучить эти 3 квартиры. Одну из этих квартир он обещал Да, ну, вот в некоторых изданиях это, про это пишут. Насколько это правдивая информация, я не могу ручаться, потому что больше нигде не видела официального подтверждения.
Да.
Но пишут, что он и эта девочка были приемными.
Ага. Значит, он могли родители, например, как-то унижать и говорить ему, а, вот ты приемный, там или еще что-нибудь в этом роде.
Ну, если они взяли двух детей, они там, например, не 10, то вряд ли они это делали ради денег. Ага. То есть, скорее всего, эти люди на самом деле любили этих детей.
Ну, понятно. Значит, слушайте, приемный ребенок, 18-летний мальчик, он хочет убить всех в семье, вообще всех, чтобы завладеть квартирой. Обоим родителям по 52 года. У них есть 3 квартиры. В одной они живут, две другие сдают. Понятно, да, ситуация? Обоим 52 года. Ему 18. Понятно? Как если бы они родили его, но они его не родили, в 34. Это нормально, нормально все. Вроде нормальная разница, нормально все. Вот. Он хочет всех, он договаривается со своим... отец работает мастером в политехническом техникуме номер 2. Мать в одном из центров госуслуг. Значит, он договаривается с одним парнем, который на год старше его, по-моему, там 19 лет убийцы. Начать всех вырезать. И они... И он делает...
Начинает. Он вроде как нашел этого киллера где-то в интернете.
Боже мой, в интернете можно найти киллера.
Из какой-то области там они... Ну, в смысле, они общались в соцсетях.
Угу.
Вроде как. Вот, собственно, он его уговорил на это преступление. Он пришел и очень жестоко расправился с этой девочкой. Ему дали ключи от квартиры.
У меня вопрос, знаешь, какой? Простой вопрос. Это типическая черта или это абсолютно исключительная вещь?
Типическая для кого?
Ну, что,
для
приемного подростка? Когда я был маленький, я читал американскую трагедию Драйзера. Я в какой-то момент понимал, и, безусловно, когда читал американскую трагедию, точно понимал, что это ситуация, во-первых, выдуманная, а во-вторых, она абсолютно исключительная. Абсолютно исключительное, да, убийство и прочее. Вот, но...
Ну, здесь как раз вам пишет Санчик Сон, что это девочка и мальчик приемно убивает своих богатых родителей. Это сюжет для сериала на Fox.
Ну,
как избежать наказания за убийство второй сезон, что ли, вот он пишет.
Ну да, ну да. Ну, значит, я просто хочу понять. Это исключительная ситуация, такая полувыдуманная ситуация, которая воспроизводится в жизни. Или это нечто типическое, что свидетельствует о возрастании жестокости в обществе и так далее. Вот и весь вопрос-то мой. Я не знаю, и у меня нет ответа.
Я не знаю, но мне очень хочется верить, что это на самом деле просто сумасшествие какого-то конкретного человека. Точно так же, как и в ситуации с находкой.
Нет, телефон у меня не работает по-прежнему. Я хочу, может быть, это переходный возраст, психика, хотел убить всех. В Омске когда-то был подобный случай, говорит 55-й. Эльвира, значит, если вы будете говорить такое, то запретят интернет мгновенно, ведь он нашел его в интернете.
Ну, наши власти это могут,
да,
это правда.
Ну, может быть, это переходный возраст, с ума сошел, 18, теперь будет сидеть, убил всех. Нет, убил только сестру, убил только сестру.
Там просто, когда этот киллер пришел, расправился с девочкой, он услышал сирену полицейскую и сбежал.
Да.
Вот, это спасло, собственно, родителей.
А, то есть он бы зарезал и остальных тоже.
Да.
Интересно. А может быть, здесь проблема в воспитании? Другой строй, другие нравы, другое поведение, говорит 35-й. Нашим родителям, чтобы уцелеть, надо снова отдавать своих с пьяну сделанных деток на усыновление в США. Почему-то совсем пессимистически рассуждает 54-й. Я, Юрий Николаевич, вот Юрий Николаевич звонит, восхитительный, чтобы дать резюме, но телефон у меня не работает, Юрий Николаевич, дорогой. Вот видите, Юрий Николаевич, что у меня с телефоном? Телефон у меня не работает. Мы его перезагружали многократно, он не работает, нет. Драйзер писал на реальных событиях. Но даже если реальные, они исключительны. Даже если реально, они исключительны, 78-й. Правильно? Я брала девочку и отдала обратно. 29-е. А да, давайте 29-е, разрешите нам позвонить вам. Мы можем уже позвонить? Мы можем. Я думаю, мы можем. Вот здесь. Вот я держу этот телефон. Вот он. Вот. Мы позвоним. Я думаю, что мы можем набирать отсюда. Вот этот телефон. Сейчас, секундочку. Вот она. Да? Сейчас мы попробуем. Вдруг получится. Вдруг получится. Мы звоним одной из наших слушательниц. Нужно использовать теорию Ламброза. Ламброза, он же измерял черепа, нет?
Да.
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, информацией вашими переживаниями. Почему вы отдали обратно?
Знаете как, я какое-то время работала в...
Вы можете подойти к телефону, с телефоном к окошку или что-то?
Ага, сейчас попробую.
Попробуйте.
Я какое-то время работала в детском доме.
Да.
Ну, мало время работала. Мне очень понравилась девочка. Она очень хорошо себя вела и ко мне относилась, и я ее полюбила.
Да.
Но когда я ее взяла в семью, она себя вести стала совершенно по-другому. Она вот как-то, ну вот, ну вызывающе, нагло, ну вот, короче, все мы ей должны, мы ей вот так вот, ну вызывающе стала вести.
Да.
И я как бы, вот мне было и горько, и больно там, ну, расставаться с ней, но да. Я все-таки приняла решение, и по отношению к моим детям она вела себя тоже вызывающе так.
Скажите, а может быть, она пыталась утвердиться, вот представляете себе, что она такой, ну, как бы дичок, да, и она вот входит в новый коллектив с ее точки зрения, ей надо себя утвердить. И вначале, конечно, с учетом грубых нравов, ей кажется, что надо расправить локти и всех растолкать. Могло быть такое.
Да, я с вами согласна полностью. Это все так, это я все понимала. Но когда уже стали переходить границы, например, к моим детям какая-то проявлялась уже жестокость...
Ну, приведите пример, чтобы мы поняли, чтобы мы посочувствовали.
Ну, у меня была младшая девочка, и она как бы... Ее могла стукнуть в отсутствие меня.
Да.
И она могла ее стукнуть, и потом моя девочка как бы жаловалась, и так говорила, нет, ничего не было.
Ага.
И я подумала, ну, почему я вообще своим детям буду, ну, вот это все как бы терпеть. Ну, может быть, я не права, может быть, я не стала. Ну, я не знала, вот я подумала, да, что-то вдруг еще хуже произойдет. И я как бы рассталась, но мы потом поддерживали, и до сих пор она уже взрослая.
Да.
Поддерживаем отношения, ну, так, по телефону общаемся. Мы не расстались с врагами, мы там нормально расстались.
Я понимаю. Спасибо. Скажите, а ты не можешь, пожалуйста, Эль, сделай вот что. А статья 134 УК РФ, открой, пожалуйста. Ну, набери. Статья 134 УК РФ. У нас в подъезде муж тоже забил насмерть жену, постоянно пили, дрались. А эта дралась девочка и ругалась, которую отдали назад, потому что она наблатыкалась в детдоме, пишет апостол.
Статья 134. Ну, давай, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом недостигшим 16-летнего
возраста. Все понятно. Все понятно, все. Значит, ключевое слово, подожди, еще раз открою это. Не достигший 16-летнего возраста, вот что. Значит, лицом достигшим 18-летнего. Соответственно, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности и так далее. Так далее, так далее, так далее. Мужеложество, лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и так далее. Наказывается тоже принудительными работами и так далее. Так далее. Значит, смысл, насколько я понимаю, ему 19 в этом случае в Приморье, ему 19, а ей 15. Она не достигла 16-летнего возраста. Вот ключевая вещь. Да, если бы ей было 16, тогда пожалуйста. Ей не 16. Значит, он не имел права даже при ее согласии. Правильно? Так
да.
Понимаю.
Да.
А кто мне говорит, что возраст согласия, кто там в Башкирии 14 лет?
Да, регионы имеют право устанавливать минимальную границу возраста согласия.
Что это значит?
Что они
что?
Там...
Что могут они...
Выходить замуж.
Выходить замуж. Но это выходить
при
замуж...
При наличии экстренных обстоятельств.
То есть беременность по залету.
Да, например.
По залету, например. С 14 лет.
Да.
Да я не понимаю, а как они говорят, ну я по залету выхожу замуж 14 лет, но я не достигла 16, тем не менее, тогда что, закон 134, что ли, статья не работает? Или тогда и ему должно быть 14, правильно? То есть если ему 14, ей 14, тогда никого не надо сажать.
Вот таких тонкостей я не знаю, к сожалению.
Ну это вот не очень понятно. Мне тяжело об этом вспоминать, добавляет сейчас женщина, которая с нами только что говорила, и которая вернула девочку в детский дом. Мне очень тяжело об этом вспоминать, говорит она, и до сих пор, и сейчас очень тяжело об этом вспоминать. Так, секундочку. Значит, у нас время остается 40 секунд, ребят, у нас не работает телефон, поэтому мы так экстренно ведем программу в созвездие Тау-Кита, я бы сказал. Давайте я расскажу вам о движении. О движении несколько слов.
Будем надеяться, что нас порадует.
Подъем в движении.
Что порадует? Нас новости радуют. Вот, Эльвира, хочешь, я тебе реприманду
сделаю? Да, хочу что-то доброе.
Не надо доброго. Доброе солнышко. Смотри, а мы работаем в новостях. Все, все, что новое, новость, значит, это и есть доброе. У нас никаких других критериев нет. Значит, смотрите, 4 балла. Тяжелее в центре сегодня. Особенности где-нибудь такое вот... все, что связано напротив Кремля, вот это Софийская набережная, где вчера троллейбус провалился, там всюду плохо. Вот, вот здесь, в центре, всюду тяжело. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 18 марта.
Подъем!